Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.06» в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 27 марта, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат смс-сообщения пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Telegram, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
Крестный отец на месте. Доброе утро. Виктор 26 здесь. Марат с нами. Георгий тоже. Тут Григорий из Питера присутствует, АДМ в студию здесь, Майлз здесь, Денис девятиэтажник, Александр, Айви, Айви, и, между прочим, первый вопрос к тебе, дорогой друг, звучит следующим образом: вернул ли ты долг за коляску?
Не за коляску, а за колесо на коляске.
Да какая разница?
Я знал, что, ну, обязательно спросят еще меня.
Да, ты обещал нам видеоподтверждение.
Я видеоподтверждение обещал.
Ничего не помнишь, да?
Нет, про видео не помню, но я вернул.
Да,
я вернул, и я тебе так скажу, я сразу, вот когда я возвращал этот долг, я вспоминал то, ну, насколько тяжело, ну, это вот наша с тобой как раз дискуссия о том, нужны карточки, не нужны карточки, это не так легко, потому что я каждый раз проезжал мимо, я понимал, что у меня все еще нету
наличными,
да, там 400 рублей мне нужно было, у меня нету этих 400 рублей, и я не могу заехать и отдать этому человеку 400 рублей.
И сколько ты держал человека в неведении,
и позволял ему ругать себя и считать
себя подлецом и
мне
подонком?
Мне кажется, он особо меня не ругал.
Да, конечно.
Нет,
может, у него последние были.
Не переживай, я потом еще раз к нему приехал. Он на мне вообще нормально на этом чертовом колесе у этой коляски заработал. В итоге я его ремонтировал два раза, и... Потом просто взял, выкинул новое, купил.
А, да, молодец.
Оно не выжило в итоге, да, не получилось спасти. Ну и плевать на него. Долг я вернул.
Ладно, все, вопросов больше не имею. Майлз, мы отчитались, все в порядке. Сергей нам рассказывает. С рубрикой «Ни о чем» прям началась с самого начала, ты понимаешь?
Конечно.
Да, мы врываемся с рубрикой «Ни о чем». По Усиевичи разгуливают две уточки-фифочки, на водителей ноль внимания. Сергей предупреждает. Осторожнее, не сбейте утку.
Вот это ни о чем. Вот это ни о чем. Да, вот это вот квинтэссенция.
Эльза к нам присоединяется. Правая фабрика «Твик» здесь. Роман Валентинович и Евгений тоже присоединились, да, все хорошо. С чего начнем?
Да вот я как-то думаю, смотрю, нас не было с тобой времени обсудить.
Конечно, потому что мы обсуждали Ксению Анатольевну, да, очень бурно, будро и все такое прочее.
Будро, очень будро было, да.
Что я сказала?
Будро. Такая бодрая была дискуссия, что прям
вообще...
Ну, это
вообще... как глокая кудра, понимаешь, я...
Слушай, давай вот про...
Переизобретаю.
Интересно вот эта история про пармезан. Давай про пармезан.
Про пармезан.
Да.
Внезапно, да? Вот я думала, что мы сейчас будем про маньяка говорить, а ты хочешь про пармезан.
Ты хочешь про маньяка?
Нет, вообще.
Ты хочешь начать субботнее утро с маньяка?
Нет, давай на воскресенье оставим маньяка, какая нам разница.
Давай про пармезан, да.
Да.
Странная история какая-то, да? Вдруг итальянцы выступили с тем, что давайте-ка вернем наш сыр на ваши прилавки.
Говорит, что это какая-то техническая ошибка. Дело в том, что пармезан — это вам не какой-нибудь сыр, а это пармезан. Поэтому...
А где здесь техническая ошибка? Я вот, знаешь, я вчитывался в эту новость. Я думаю, я, конечно, понимаю, какой-нибудь Джан-Луиджи там, знаешь, пытается... Ну, кого ты пытаешься кинуть, брат? Какая техническая ошибка? В чем?
Как-то Трачано его фамилия, да?
Где здесь техника? И где ошибка? Запрещен пармезан. Все, алло, итальянец. Успокойся.
Можно подумать, ты прям доволен.
Бонджорно, ошибка.
Да.
Конечно. Ну, ошибка.
Ошибка. Ну, вот он считает, что Паскуале Тарачано, вот Тарачано, я же помню фамилию.
Да, посол.
Посол Италии в России говорит, что, ну, просто, во-первых...
Паскуале Тарачано.
Ты чувствуешь, да, как звучит?
Да.
Сразу как-то, знаешь, захотелось арома ненадолго, так знаешь.
Ну...
Per una settimana. Хотя бы.
Что там с сеньор Паскуале? Там
сеньор Паскуале, да? Значит, говорит, что произошла техническая ошибка. Дело в том, что запрещены-то продукты, содержащие лактозу, а в пармезане нет никакой лактозы. Какая лактоза в пармезане? Он вызревает 2 года, вон. Месяцами он, правда, считает.
А у нас запрещены только продукты, в которых есть лактоза?
Я думаю, что это просто попытка господина Тарачано влезть вот как-то, вот знаешь, просочиться.
Угу. Но наши отечественные сыровары.
Ну, Олег тоже... наш сирота.
Да,
сразу... Наш главный сыровар мира вообще.
Влетел с двух ног и сказал: ну-ка, итальяшка.
Минуточку, да.
У нас тут своего добра навалом, надо его еще как-то продавать. И давайте-ка отваливайте. Назад к себе туда. Рим, Лацио, все, до свидания. У нас своего сыра предостаточно. А, ну, что, скучаете, не скучаете по всем вот этим заморским
продуктам? Это, во-первых, да. Во-вторых, слушай, ну, он сказал, что нужно 5 лет еще не привозить никаких заморских продуктов, чтобы наш рынок окончательно встал на ноги, и потом уже пускай врываются, но...
Угу. Ну что? И уже будем, сможем выдержать эту конкуренцию.
Да, сможем выдержать эту конкуренцию. Хотя, слушай, как только привезут сюда пармиджано-реджано, моментально тут же вся конкуренция, мне кажется, рухнула, и до свидания, и никто не будет покупать никакой сыр у Олега Сироты даже через 5-6 лет.
Вот,
хотя, кстати, у Олега очень вкусный сыр.
Я не пробовал.
Не пробовал?
Его
я не пробовала его, вот, в попытке его, значит, с пармезаном, нет, это я не знаю, что там такое, но вот все эти полутвердые сыры у него вполне себе достойные. Другое дело, что ценник конский. Прям абсолютно сопоставимый с тем самым ценником, который мы видели, да, ранее.
А сколько стоил раньше пармезан? Я просто как-то даже не помню.
Пармезан стоил в районе 2000 рублей за килограмм. Вот.
Ну, это целый килограмм.
Это целый килограмм. Тебе, конечно, только не нужно.
Да.
Но вот в Италии сколько стоит килограмм пармезана? Ну, евро, наверное,
не, ну, слушай,
35-40.
Что там, в Италии, смотря какой, да. Какая разница?
Да, нам не важно. В районе 2000 рублей он стоил раньше. Сейчас, во-первых, пойди найди. А во-вторых, это будет, конечно, дороже.
Я тебе даже больше скажу, я абсолютно точно будет дороже. У меня в магазине, значит...
Конечно же, лежит пармезан.
У меня есть, да, я очень сильно удивился. Магазин, который находится, вот, соседняя дверь с моим подъездом. Знаешь, это причем сеть.
А-а-а.
Называется Фасоль, по-моему.
Есть такая, Фасоль, такая,
да,
есть,
это от, да, метра. Сеть, да? Таких маленьких магазинов, да, маленьких продуктовых.
Выглядит просто
на районе.
Очень ношно, если честно. Никогда не заходила. Не, нормально?
Не, нормальный, он дорогой достаточно, ну, потому что, как любой вот этот магазин у дома, знаешь, вот там всегда ценник выше, чем в супермаркете.
Конечно, 650 вот там, рублей за помидоры.
И вот там, да, и вот там на прилавке среди каких-то кучи таких уже залежалых сыров, то есть там не часто обновляется, знаешь, ассортимент, вот обычные какие-то наши российские сыры, и вдруг стоит... такой треугольничек пармезана.
Ну,
настоящего,
такой,
итальянского.
Прям поломанный, да, который отрезать,
нет,
невозможно.
Он из тех, который, наверное, не самый дорогой в самой Италии, который такой фабричный. Знаешь, не
который
кололи.
Не кололи, да?
Да, в бумажке в какой-то, в упаковочке.
Ты хочешь сказать, что он там с 2014 года стоит?
Нет, он не с 2014 года, он достаточно свежий, ну, там, 2021 года он, по-моему, завернут. В 2021 году. Стоит он 1500 рублей, там 250 граммов.
Обалдеть, простите.
Да.
Сейчас чуть не вырвалось, ты знаешь.
Это настоящий итальянский. И он, я захожу периодически в магазин.
А как он его привез? Это же незаконно.
Не знаю, как привез. Главное, и продает ведь. И это официально, большая сеть, там, да, метро. У него есть чек, там, штрих-код и так далее. Ведь полный.
Может,
пакет.
У него там где-то сзади написано, что он в Беларуси сделал?
Нет, я все проверил. Никаких отметок, ну, значит, о батьке Лукашенко нет. Я не купил, я за ним просто слежу. Я захожу и смотрю, когда ты будешь куплен кусочек пармезана. Пока стоит, пока еще не нашлось дурака, который за 1250 граммов сыра купил.
Адресочек скинь.
Ну, пока нет, пока нет.
Скажите лучше уже прямо, 36-й, какая у вас позиция по пармезану? Пишет нам 36-й Андрей. Виктор 26-й говорит, жили без него 1000 лет, не умерли, проживем. Крестный отец уточняет, пармезан это сыр с плесенью? Нет, пармезан это твердый сыр, который не режется ножом, а такой он крошится. Его, как правило, посыпают на пасту. Но лучше всего, конечно, есть его с бокалом кьянти. Просто в чистом
виде.
Так,
давай, успокаивайся, подурнело
немного,
да. Я вижу,
да.
Как ты, знаешь, у тебя такая перед глазами горочка, знаешь, такая вниз, и ты сейчас по ней прям скатишься на санках, знаешь, бокал, Янти, нет, надо раз за капюшон и сказать, Жень, назад, работать, есть еще работа на горе.
Георгий пишет, на завтрак ел пармезан, по всем признакам именно пармезан, так что зря итальянец волнуется. Григорий из Питера сообщает, что у них из Финляндии сыр возят, но из Финляндии вам не пармезан возят. Григорий из Питера.
Нет, а почему? Там может быть как раз итальянский пармезан. В Финляндии-то продают.
А, то есть они привезли сначала его в Финляндию, а потом из Финляндии, ну, в Питер. Очень удобно. Могу себе представить,
вполне,
сколько стоит.
Да я думаю, не так уж и дорого.
Племянница года три назад привозила 8,5 евро 250 граммов, но он был с трюфелем. Это что-то какое-то не очень она вам. Андрей, она на вас сэкономила. Пармезан с трюфелем за 8,5 евро за 250 граммов – это прям эконом-вариант.
Ну вот Клавдий Царев пишет, как можно есть итальянский пармезан? Он жесткий, как кирпич, а на вкус, как пластилин. В общем, засохший пластилин. Ну, очень сильно засохший. В этом же прелесть.
Да.
А, знаете,
такой кирпичатый с вот этими вот кусочками лактозы застывшими.
Да, да, да. Вот это лактоза застывает тогда?
Я думаю, да.
Ну, вот черт его знает, ты понимаешь, что застывает, да? Вот это я понимаю, о чем ты говоришь, да. Вот 36-й пишет, уважаемые ведущие, вы скажите уже лучше прямо, какая у вас позиция по пармезану. Честно?
Да.
Мне абсолютно все равно.
Кто будет делать пармезан, если он будет?
Да, я не сильно не страдаю от того, что нет у нас пармезана. Я сильно, честно тебе говорю, не страдаю. Это вот если... Как все выглядит? Это теперь такой деликатес, который прикольно откуда-нибудь привезти, например.
Да.
Да? Угу. Я его, например... Привез, не, я, по-моему, не привез, я его просто, значит, в одну харю жрал буквально в Минске, потому что там этого добра навалом, знаешь.
И же я не привез.
Привезти, по-моему, не привез, да, но я что-то другое привез.
Я вот тоже, между прочим, не помню, чтобы ты привез мне пармезан из Минска, не было такого.
Не было, но поесть там поел. Деликатес такой, который у нас пропал и который у нас не вышло сделать. Не научились делать и не научатся, судя по всему, потому что было уже много времени. Он же долго достаточно делается, он ферментируется там как-то...
Ну, хороший пармезан держится 2 года.
Два года.
Ну, так, ну, за год, за 10 месяцев можно сделать.
Уже что-нибудь да должно было быть. Нет, таких пармезанов, которые, знаешь, 6 месяцев, 2 месяца, 3 месяца вот выдержки, их же навалом. Но это просто не пармезан. Это ничего общего с тем вот сыром, который принято называть итальянским пармезаном, не имеет. Но... Мне как-то все равно.
Ты не скучаешь по пармезану?
Ну, я нету такого, знаешь, что и вот бокал Кьянти стоит, пармезана нет, зато
ты пить
есть
не будешь.
Рядом еще один бокал моих слез по этому поводу.
Да.
Знаешь, такого нету.
Нету?
Да, плевать. Ну, нету. Ой, и
не
нету.
Знаю. Вот Мотокен говорит, лучший недорогой пармезан был литовский джугас. Был. Кстати, тоже закончился в нашей судьбе, как ты понимаешь. Джугаса же тоже ведь больше нет.
А вот это, конечно, проблема, да.
Нет, ну, а ты помнишь джугас? Он, кстати, был похож на пармезан. Вот такой, да, на минималках. Для бедных,
на минималках,
так скажем, да,
да. Да.
Можно самому сделать, только надо полгода минимум ждать, пока он созреет, пишет Григорий из Питера. Так вот, если бы можно было бы сделать, мы бы уже сделали.
Не,
пока,
ну
это же
перебор, самому делать, дома у себя.
Да, АДМ студию, вообще не ем сыр. Все дело в том, что безлактозные молочные продукты допущены к ввозу отдельным постановлением, пишет нам Матакин, и объясняет тем самым нам попытку...
То есть итальяшки нашли лазейку. Ну, я
да?
в них верил, я знал, что они могут, конечно, да.
7...
А если не они, то кто? Кто?
Никто. Никто,
да,
кроме
утро.
Них. Здравствуйте.
Доброе утро. Все, вот Москва. Всем хорошего дня. Спасибо за эфир. Смотрите, по поводу сыров, я вам честно скажу, что на самом деле, может быть, и крупные производители еще не научились делать, да, по разным причинам, но есть огромное количество небольших сыроварен, и не хочу, не в качестве рекламы, да, а... еще в моей бытной многослужбе, вот в Щелково, на улице Любимая, вот адрес не буду называть, да, там есть замечательный сыровар, вот сыр с пожитником у него вкуснее, наверное, не пробовал никто. Они научились делать сыры, мы умеем это делать.
Но это твердый сыр или это полутвердый сыр?
Есть и полутвердые, есть и мягкие сыры. Вот что касается твердых, мы к этому придем так или иначе. А все, что касается этой шумихи по поводу пармезана, это, помните, как в известном фильме, да? А вот есть вот точно такой, только вот с перламутровыми пуговицами, да? Нет, но будем искать. То есть, ну, сыр и сыр, по большому счету, никто в истерику не впадает. Мы научимся это делать. У нас отличный сыровар, у нас шикарная школа образовалась во многих местах, в Угличе в том числе. И небольшие сыроварни уже начинают делать очень хорошие, качественные сыры. Да, не в тех объемах пока, не в тех объемах. Но, тем не менее, я думаю, что они скоро выйдут, потому что широкий круг, как бы, да, и вопрос с сетями будет решен так или иначе. И мы будем с вами кушать очень вкусные и хорошие сыры.
Это спасибо. Спасибо. Смотри, какой оптимистичный.
Слушай, а я согласен, это правда. Но вот если мы говорим о моцарелле, там вот каких-то таких мягких видах сыра. Вот
моцарелла бывает, да. Ну, не буфало, конечно.
Пармезан не научились. А так, если. Ты знаешь, вот есть у нас по Москве эти точки, да, как депо, там на рынках на разных сделали, да, такие примоднённые рыночки, да, где прилавки, где все такое очень красивое,
где моя грузинка Ирина торгует таким сулугуни, если бы ты знал.
Вот, вот, да, вот, вот эти вот примоднённые точки по Москве, но там, там очень дорого, там безумно дорого, но... Там, да, очень, просто невероятно,
да.
Но вкусно.
Да, и там, там есть, вот есть.
Да, и там есть хороший сыр, который, честно, я вот не пойду закупаться. Я не из тех людей, которые готов, все, наконец-то он появился, и все деньги, какие у меня есть, я теперь вложу в буратту, понимаешь? Нет. Если вдруг я там буду, и у меня будет хорошее настроение, я куплю.
То есть, подожди, ты не пойдешь, ты не тот, кто побежит покупать стречетейл по 1500?
Нет. Я бы посмотрел, ой, не знаю, того, кто побежал с Строчателлу по полторы и вовремя ногу, знаешь, так выставить, чтобы он полетел прям мордой в Строчателлу, и я буду смеяться. Ха-ха-ха-ха, дурак, дурак. Вот я из этих скорее.
Ты, конечно, очень странный человек, ничего не понимаю. Гурманы собрались с лаптями, пишет нам Владимир Яшин. Это мы, да, Владимир Яшин, да.
Это мы.
Это правда. Закваски и плесени для сыров все равно импортные. Я во Франции все это дело выписываю. Как же мы научимся делать, если нет честной конкуренции? С чего это мы будем делать качественный продукт, если и такое купят, пишет нам Руслан Николаевич. Армяне круче итальяшек проникают всюду, пишет нам Тунгус. Че по сырам в Армении?
По сырам в Армении все прекрасно.
Да?
Конечно.
Что там, сыр-косичка?
Там все.
Хачапури-лодочка?
Там все, у нас есть все.
Хорошо. Так, еще что у нас есть? Пармезан же твердый, пишет Евгений. Как вы его жрали и зубы-то не сломали?
Ну, старался? Какой-то у вас слишком твердый, мне кажется.
Не настолько, да.
Вы какой-то просроченный пармезан совсем уж ели. Да нет, пармезан...
Зубы можно не сломать.
Прекрасный сыр, ну, без него можно жить, вполне. А если еще и научимся делать, то, как бы, я только за. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, парень из Капола. Вот вчера в эфире Макс с Мариной был придуман новый бренд, значит, российский пармезан. Знаете, как называется?
Ну, как? Удивить.
Называется «Партизан».
Mm-hmm.
Вот это вообще было изобретено у Макса и у Марины в эфире. Спасибо.
Пожалуйста. Вот спасибо. Так у нас все, понимаешь, превращается в партизан.
А я даже не удивлен. Почему-то. Я не удивлен ни названию, ни тому месту, где это было изобретено. Я не удивлен вообще ничему. Все сходится.
Дались вам эти твердые сыры. То ли дело наши российские. Купил, намазал на хлеб и в рот, пишет нам 420. А 816 спрашивает тебя уже теперь. Как называется французский сыр с плесенью? Который? 816.
Там же,
уважаемый,
да,
крестный
миллион.
Отец. Дорблю. Дорблю какой-нибудь самый известный. Камамбер с белой плесенью будет.
С белой плесенью. Здесь да. Не написано, с какой.
Да, Дорблюс с голубой, соответственно. Да, да. Еще и зеленый есть какой-то.
Еще любой просроченный.
Во Франции 400 сортов сыра. Знаешь, да, эту знаменитую поговорку? Как сложно управлять нацией, которая изобрела 400 сортов сыра. По-моему, Шарль де Голль это выдал.
400 сортов сыра?
Да. Французы.
Так, с тех пор-то никто и не научился управлять.
Вот, поэтому у них президент.
Да.
Ну, присел ненадолго. Рокфор тоже вот вариант, да. Ой, Рокфор — это то, что воняет. Это то, что нельзя возить в самолете, иначе вас высадят прямо не сажая самолет.
А мне кто-то рассказывал историю о
том, как он пытался,
да,
об этом.
Провести сыр из Франции. Да. Целый набор, знаешь, подарочный.
Это моя падчерица, мы не доели в Париже и полетели в Амстердам.
Вонючая, да?
Ну, рюкзак пришлось выбросить.
Не падчерица, сыр, я имею в виду.
Падчерица тоже после этого была немного вонючая.
Выбросить рюкзак?
Ну да, потому что его невозможно было превратить во что-то, ну, такое невонючее после этого. Ну нет, нет вариантов. При том, что она 8 пакетов, естественно, завернула, сверху с фольгой, потом еще 8 пакетов, потом 5
не
фольгой.
Вышло, да? Ничего не
помогло. Нет, без вариантов. Не пытайтесь. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Соскучились по пармезану и побежите ли покупать?
Алло, здравствуйте. Георгий, Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
А, радио выключил, все.
Да, отлично.
Я вот, если честно, не знаю, что так все цепляет за этот пармезан. Ну, пробовал его, ну, вкусный сыр. Ну, и что в нем такого, я не знаю, как бы. То, что у нас его не будет, я действительно считаю, что ничего не случится.
Так у нас его и нет уже 7 лет почти.
Ну, и ничего страшного. Я-то за то, чтобы наши только делали из качественных продуктов. Если наши сыры будут делать из качественных, хороших продуктов, неважно, какой это сыр, то это будет очень хорошо. Я только вот за это. И приходишь, когда в магазин, смотришь этот ассортимент сыров, глаза разбегаются, и не знаю, вот... Всех по чуть-чуть попробовал, но что-то прям такого на всем остановиться.
Все как мыло.
Не стоит. Не стоит, я думаю, на этом прям вот как-то внимание заострять. Главное, чтобы наши производители делали качественные продукты, качественные сыры. Вот это самое главное.
Спасибо.
Ну, с Божьей помощью научиться делать качественные сыры. Это на самом деле немножко такая обманка, когда вы приходите в магазин и видите там миллион видов.
Ага. То есть,
вот в тот момент, когда...
Это все российский.
Да, на самом деле это все просто по-разному нарезано один и тот же вид, ну практически.
Ну даже цветом один и тот же.
Но это вот меня лично вообще никак не напрягало до того момента, пока мне не понадобился конкретный вид сыра по рецепту известного повара Джейми Оливера, понимаешь, для пасты.
Мне ты ж мой малыш.
Пекарина.
А, и все.
Да, и он... И там
причем надо было граммов 15 примерно.
Конечно, там выделено, не, ну не 15, но немного. Там написано обязательно именно пекарина, потому что он, значит, из твердых итальянских сыров, самый ароматный, и только он даст вот тот нужный оттенок вашему блюду. И вот я захожу в магазин, в хороший магазин, в котором есть разные виды сыров, там очень много швейцарских сыров.
Ну, в азбуку ты заходишь, ну давай,
нет, не ври. Нет, это была не азбука вкуса. В азбуке вкуса как раз вообще ничего нет, я думаю. Туда даже заходить бесполезно. В общем, я не нашел, естественно, никакого пекарина, я еще думаю, что вообще это такое, пекарина? Я его никогда не видел, не знаю, что за пекарина. Оказалось, пекарина это как пармезан, только из другого, как из какой-то другой области Италии. В общем, какой-то другой Джан Луиджи назвал свой пармезан пекарино, понимаешь, всем теперь впаривает. И, ну, я нашел просто какой-то обычный вот этот вот шестимесячный пармезан откуда-то, то ли из Швейцарии, то ли из Аргентины, то ли из Беларуси. Но в Аргентине там много итальянцев тоже живет, может быть, умеют делать. Хотя, судя по нему, не особо. То есть это не похоже
был,
на тот,
кстати,
итальянский.
Был похожий немножечко похожий на тот самый пармезан из Аргентины поначалу, как раз в 2014 году. Но не хватало ему вот этой вот сливочности.
Ну, в общем, вот
но
это
был похож, хотя бы по этой.
Этот случай был месяц или полтора назад, а вот до этого момента я вообще не сталкивался с проблемой, что мне не хватает какого-то сыра. Ну, если честно, я пасту и с этим вот таким полупармезаном сделал. Паста была просто ум отъешь. Поэтому никаких проблем.
Понятно. Ну, ладно.
Да,
так в что... принципе, в следующий раз российский бери, не расстраивайся.
Ну, это ж совсем перебор, конечно. Ну, а если вдруг научится вот товарищ сирота делать, так я за.
Я вспоминаю свое интервью с товарищем сиротой как раз. Вот 5, наверное, 6-летней давности. Знаешь, на что он больше всего жаловался тогда?
Ну.
Он же в Подмосковье производит вот это все свое счастье. Он говорит, молока нет. Все могу сделать. Технология есть. Сперли технологию у итальянцев или там еще у кого-то. Все, значит, нашли людей потрясающих. Все замечательно. Нет молока. По всей Московской области катаюсь, молоко скупаю. Фиг найдешь. Представляешь, какая проблема? Говорит, и фермеров уже, и, значит, и колхозы, и совхозы, все на свете. Нужно нормальное же молоко, чтобы оно ферментировалось, и вот это вот все происходило, чтобы оно не порошковое было, не пастеризованное, не
конечно,
из магазина.
Одно за другим идет, конечно, одно цепляет другое.
Да, вот хорошего молока ему было не найти тогда. Надеюсь, он сейчас решил эту проблему, но в любом случае он же как-то там что-то выпускает. Вот видишь, у нас на картиночке
вот, да,
идет, пожалуйста, Олег Сирота. Да,
идет,
это он сам, да, идет и вот несет эти, значит,
ну,
сыры
я вам так
свои.
Скажу. Значит, говоритмосква.ру, открывайте, смотрите, сыра у него навалом на этой фотографии. Значит, врет.
Как будто бы.
Да,
как
или
будто бы.
Как что-то утаил где-то у себя в закромах немножечко молочка-то.
Пекарина — это овечий сыр, рассказывает тебе 132-й. Слушай, а есть еще грузинский сыр твердый, называется гуда, и это такой вариант грузинского пармезана. Это удивительная совершенно штука, она делается тоже из овечьего, по-моему, молока, и такой, знаешь... пармезан на минималках с очень-очень ярким вкусом. Вот, друзья, мы только что, я вдруг вспомнила, что мы можем как-то заменить этот вариант.
Значит, грузинский пармезан?
Да, грузинский пармезан. Да, так оно и есть. 9:30 в Москве новости.
9.35 в Москве, сегодня 27 марта, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья.
Доброе утро.
Наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, мы в телеграме, 7373948, телефон прямого эфира. Артем Антонов проснулся, присоединяется к нам, вот, Сергей говорит, все ясно с сырами, но интересуется у тебя по какой-то спортивной теме, ты, пожалуйста, проконсультируй завтра человека в своей программе в 17 часов. Будь столь любезен. Вот. Григорий...
Голевая передача.
Да. Так это хорошо.
Да, приходите, приходите. Завтра будет очень интересно. Да.
Да.
Ну, всегда очень интересно, но завтра особенно.
Ну ладно, замечательно. Вот. Клавдий Царев пишет. Дорогую еду обсудили, можно переходить к дорогим машинам, квартирам и путешествиям на Бали. Ну и хорошо.
Слушайте, не был...
Давайте.
Не был на Бали никогда.
И я не была на Бали.
Все.
Все?
Ну, по этому списку все, да. Про остальное так не могу. Про остальное, так сказать, не могу, понимаете? Ну, и квартир нету. И машина. Ну, сейчас любая машина дорогая, да?
Да, Hyundai Solaris, знаешь, сколько стоит?
Сейчас все машины дорогие. У меня друг, я не помню, говорил я об этом, не говорил в эфире, другу сейчас нужна машина.
Не
он обратился ко мне, да, как к человеку, который, значит, всем вокруг машины подбирает, говорит, помоги, хочу машину. Я говорю, какую? Хочу дорогую, красивую, но 600 тысяч есть.
А, понятно. Лада Калина.
Нет, слушай, я...
2003 года.
За 600 тысяч рублей мне всегда казалось, что я могу подобрать классную машину. За 600 тысяч.
Кого ты обманываешь, Жор?
Я открыл Автору. И я прям, у меня слезы потекли из глаз, потому что все то, что я думал, стоит 600, стоит 1 300 000 где-то сейчас. То есть больше, чем в два раза дороже. А в моей голове до сих пор стоит 600. И эти машины когда-то стоили 600.
Mm-hmm. Когда ты весил 3 килограмма.
Ну да. И прям, конечно, больно.
Больно.
Поэтому, да, дорогие машины, это значит про любые машины сейчас говорить. Все машины дорогие.
Нет, не получится, мы не можем.
КамАЗ нужен другу.
Да.
И пишет 420-й.
Естественно.
Вот так вот, там... да.
Подожди.
Да. Смотрите-ка, у нас здесь целый клуб уже по интересам КамАЗов открылся. Это не крестный отец. Крестный отец, у вас повестку. Прут прямо из-под носа.
Осторожнее, крестный отец. Это? Сейчас, да, может все закончиться очень печально. Итак, значит, давай что-нибудь запретим. Мы же с тобой хотим стать депутатами Государственной Думы и немедленно все запретить.
Ну, давай определимся. Нет? Сначала. Хотим?
Хотим, конечно.
Хотим.
Ну,
да,
за кого ты обманываешь?
Хотим.
Конечно, хотим. Вот. А чтобы быть успешным депутатом Государственной Думы, нужно кого-нибудь запрещать или чего-нибудь запрещать, или вообще, в принципе, все запрещать.
Вот. Ну, как. Ну, да. Ну, сейчас разберемся. Я думаю, конечно, сейчас мы придем к тому, что запретим.
Да,
конечно,
нет, и у меня есть уже предвыборная программа.
Да?
Но я запрещаю ноябрь и февраль. Вот, я считаю, нужно запретить.
Да.
Да.
Ну, февраль особенно. Февраль прям, ну его этот февраль.
Да. Подследники кружевные и магазины «Магнолия».
О!
Вот у меня абсолютно...
Душишь бизнес.
Душу бизнес, да.
Да.
Да. Между прочим, я прокляла «Магнолию» в своем доме. Вчера вечером она закрылась.
Я больше тебе ни слова поперек не скажу.
Вот.
Делай ты, что хочешь, слушай, да.
Вот.
Ну, только не смотри на меня так. Просто делай, что хочешь.
Я как-то растерялся немного. Даже
сама. Клавдий Царев меня понимает.
Да, вот. Клавдий Царев запретил бы падать на копчик, а Георгий предлагает запретить есть. Запретить есть я пытаюсь сама себе, Георгий, пока не получается, к сожалению.
Пока только на копчики падаем.
Да, да.
Запреты не работают.
Ну,
слово о запретах. Тут очень авторитетные люди. На самом деле.
Серьезный, в этом жанре. Хабиб Нурмагомедов.
Ты аккуратней, да.
Да.
Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов.
Ты не ошибайся здесь, да.
Решил запретить музыку Моргенштерна. Он говорит, что я надеюсь, что уже кто-нибудь начнет контролировать всю эту грязь, которая льется у нас с экранов, и будет это контролировать. Появится какой-то государственный орган, который будет этим заниматься.
Я удивлен, почему заголовок не выглядит так, что Хабиб Нурмагомедов решил запретить музыку Моргенштерна и запретил. Потому что, ну, обычно все новости, где есть Хабиб, они вот так вот выглядят. Ну, и запретил.
Мужик
все.
Решил, мужик сделал.
Да, он уже...
Так, запретил просто, без решил. Никакая разница, что там было раньше.
Просто запретил, да.
Просто запретил.
Он же...
Моргенштерн летит в Мексику. Навсегда.
Да, это ты лучше улетай в Мексику. Моргенштерн. Ну, Хабиб уже запретил как-то Егора Крида. Только в Дагестане, конечно, но запретил же. Ты помнишь эту историю?
Да, успешно.
Он тогда сказал, что нечего к нам в Дагестан с этой музыкой приезжать, и Крид не приехал.
Я его понимаю, а ты приехал после того, как тебя запрещает Хабиб?
Нет, я бы не приехал.
Вот и все. Поэтому ты давай осторожней, пока Хабиб не запретил
Майлз
нас.
Майлз пишет, проще ноты запретить. Но давайте разберемся, на самом деле. Надо ли запрещать какой-то вид искусства? Или не надо, чтобы вы запретили? Ну, потому что я знаю, что вы бы что-нибудь запретили.
Ну, Клаву Коку, конечно.
Вот, видите, Клава
Кока. Ну, нет,
Кока.
Между прочим, я тебе так скажу, у меня уже стокгольмский синдром, я готова ехать на концерт Клавы Коки в Мытище.
Она дает концерт в Мытищах?
Да.
Да, пандемия отразилась, конечно, уже.
На бизнесе-то, да.
А в Мытищах есть концертная площадка, прости господи.
ДК имени Горького наверняка есть какой-нибудь.
Хм. Клаву Коку даже сейчас как-то жалко.
Там висит диско-шар, я так думаю, стоят такие стулья.
Тогда ладно.
Такие, знаешь, с железными ножками.
Нет, сейчас захотелось.
Захотелось, да? Едем. Все, мы едем на концерт Клавы Коки.
Которую, возможно, кто-то из вас хочет запретить. Если хотите вообще что-либо запретить, то поделитесь с нами. СМС-сообщение 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и 7373-94-8, код 495. Это номер, по которому можно стучать.
С нами связаться, да, и пожаловаться. Не
вот
Хабиб...
этого хочу запретить. Да.
Дмитрий, не Хабиб запретил, а Александр Шлеменко предложил подумать над тем, нужно ли ограничивать доступ детей к такому искусству. Да, но никто не знает Александра Шлеменко, это все ерунда. А вот Хабиб потом в сторис на его же заявление ответил, да, Саша, ты прав, нужно эту грязь с экранов убирать. Вот. Надеюсь, что это в будущем случится.
Но
так что все-таки да.
Ограничивать доступ детей... И запрещать, это разное. Что-то мне подсказывает, что доступ к детям по всем вот правилам, он и так ограничен. Ведь где выходит эта музыка, да? На всяких стриминговых платформах. Там, она, их очень много, да? Там и у Apple, и у Яндекса есть, и у Гугла, у всех. Вот где можно слушать музыку. И там есть возрастное ограничение. Там если...
Ну, это ограничение, но кто его соблюдает?
Ну, тут уж извини, а как ты... А что,
просто
что,
запрещаем Моргенштерна как данность.
Что еще должен сделать Моргенштерн? Моргенштерн сказал, 18+, моя песня, слушают только с 18 лет. Мой клип 18+. Дети младше не надо это слушать, это не для них. Ну, вот он свою часть сделал. Дальше уж сами как-то ограничивать своих детей.
Ну, а мы не можем ограничивать своих детей. Вот 135-й пишет. Давно пора запретить рэп. Евгений из Нью-Йорка просит не запрещать февраль, потому что собирается на отдых. Мастер хочет запретить голосовой набор. Мастер, в вашем случае я бы тоже запретила голосовой набор. Очень тяжело ваше сообщение читать. Лёля хочет запретить мат в телеге. Стратегический инвестор говорит, проще запретить все, кроме того, что разрешил Хабиб. Мастер пишет, быстро же вы забыли свою историю. Соскучились, видимо, по худсоветам.
Ну,
это
вот,
не наша история, мы тогда еще не родились.
Это наша история. Это все наша история.
Ладно, ладно, хорошо. Кто такой Моргенштерн, спрашивает Тунгус. Моргенштерн — потрясающий человек. Игорь Маслов интересуется, разве же это искусство, Моргенштерн? Владимир Бонд говорит, не слышал ни одной песни Моргенштерна, так что запрещай, не запрещай, он проходит мимо меня.
Ну, во-первых, отвечаю, Моргенштерн искусство или нет, не знаю. Я вообще не знаю, что можно считать искусством. У нас, кстати, есть уже такая тема.
Да,
на всякий случай,
видимо,
да,
мы на нее сосвалимся.
Возможно, да, но то, что это современный, суперпопулярный исполнитель, это факт.
Да, значит, это искусство. Хотя Григорий из Питера продолжает эту мысль и говорит, искусство нельзя запрещать, а Моргенштерна можно.
А, ну хорошо, хорошо.
7373.
Вот, к слову о худсоветах, да?
Да.
Доброе
94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что не нужно ничего запрещать. Уже запрещали одно время. Как-то из этого вот русский рок наш получился после этих запретов.
Сейчас, если могло запретить, что-нибудь хорошее получиться, а получился русский рок, да?
Да, могло бы что-нибудь нормальное выйти. В свое время слушали в детские годы «Сектор Газа», тоже считалось лютой жестью. По современным меркам это прям такая попса попсовая. Ламповый такой хороший, блин, поп исполнение. Все. А Моргенштерн, ну, со временем либо забудут, либо превратится в культово. Если его запретить, точно будет культово.
Понятно,
согласен,
спасибо.
Согласен.
Хотя, с другой стороны, нужна ли еще большая популярность Моргенштерна? Между прочим, я считаю, что он мог бы нам и отстегнуть. Мы вот уже 15 минут о нем разговариваем.
Знаешь, мне кажется, что на самом деле она так немножечко вниз идет от популярности, вот этими предложениями вдруг его запретить. его наоборот снова возвращают на его пьедестал. Потому что я в последнее время о музыке его, последние, ну сколько, ну несколько месяцев, ничего особо не слышал. Он как ничего такого разрывающего не выпускал.
А, до вдруг... этого он выпускал прям раз хит за хитом, да?
А ты посмотри просмотры.
Я знаю, что ты в какой-то момент в Spotify в российском было номер один.
Это везде в какой-то момент был номером один. Причем он же блогер вообще изначально, он же на YouTube как блогер начинал. Достаточно, причем талантливо. Он делал там, переделывал, ну, умел, в общем, написать рэп-композицию в стилистике какого-нибудь артиста ровно там за 5 минут, по-моему. Тем самым доказывая, что, значит, рэп — это вообще не музыка. Что я могу сделать то же самое за 5 минут. Ну, и в итоге так туда и свалился сам. Ну, и, как это принято сейчас говорить, сломал игру. Потому что стал самым популярным.
Удивительно.
Но это не так просто, знаешь. Ну, там вот говорят, что он рекламирует банк. Да, вот скандалы какие-то с банком были связаны. Я не видел, честно, что там было с этим банком. Ты смотрела?
Да, ну... Как там это... банк начал уже такой, типа, да нет-нет-нет, у нас все прилично, что вы, что вы.
Да, я считаю, что надо выплатить премию срочно тому человеку, который придумал всю вот эту историю с банком.
Потому что первое, о чем вы сейчас думаете,
да
это банк.
Это банк. Я не смотрел клип, но я все равно знал о том, что он снимался в рекламе банка, который все, естественно, называют повсюду этот банк, а мы нет.
Потому что у нас цвета такие же.
Да, ну что ты делаешь? Зачем? В общем, значит, эта рекламная кампания была очень успешной, этого банка. Поэтому премию маркетологу.
Срочно. Лимузин пишет. Мне внешне не нравится Моргенштерн, поэтому песен его я слушать не хочу.
Это к слову о том, как мы, помнишь, обсуждали вообще вот сам артист и его творчество. Они как-то вместе за ручку идут? Или вы никак не связываете вообще личность артиста и его творчество? Это вот сюда. Только тут вообще внешность. Ну, урод уродом. Поэтому попеть не умеет. Слушать не буду.
Не-не-не, подождите, Лимузин. А кто вам тогда нравится, простите, внешность, что вы хотите его слушать?
Клава Кока.
Так, ну, Клава Кока симпатичная.
И Моргенштерном, ну, как бы выбор же очевиден.
Очевиден, абсолютно. Проблема твоя отличная заключается в том, что ты Клаву Коку от Мари Краймбрери не отличаешь.
Нет, это вот абсолютно нет. Но между ними обеими и Моргенштерном я, наверное, выберу дам. Но, кстати, по...
Что довольно очевидно.
По поводу их творчества,
ну?
Вот тут я уже не знаю, куда бы я свалился. Точно не Крайн Трарери, вот это вот туда Трарери не будет.
У тебя проблемы с...
остальное не знаю, да.
Крайн
Трарери.
Ну, да. О, господи. Зачем это сделала, вот непонятно.
Да, ужас, ужас.
Ты точно радиоведущий?
Нет.
135.
Сейчас тебе напишут по этому поводу.
Пишет, однозначно нужно запретить музыку с матерными текстами. Ленинград не просто грязь, а оскорбление нравственности.
Угу. Ну, не выйдет же, правильно?
Нет, конечно, абсолютно бессмысленно. Евгений, молодежь деградирует, слушая эти треки. В наше время песни были музыкальнее и интереснее, утверждает Евгений.
Ну, в каждое время треки были музыкальнее и интереснее.
Это правда.
Абсолютно.
Ежели с Бахом сравнить, так оно вообще ничего не сравнится. Русскую музыку я не слушаю, кроме Владимира Семеновича Высоцкого, пишет ADM Studio. Цоя слушают до сих пор и будут слушать, а Децла нет, пишет нам Игорь Маслов. Я уверен, что есть люди, которые до сих пор слушают Децла.
Ну и Децл был в свое время вот таким вот суперзвездой невероятных
конечно,
масштабов.
Конечно.
У него есть песня, кроме...
Вечеринки?
Той, где у него вечеринка у
ну,
Децла
есть какая-то
дома.
Еще.
Вот никто
мои
не
слезы,
знает.
Моя печаль, это он? Или это Дельфин?
Понятия не знаю. Дельфин?
Да.
Может,
тут проблемы, да?
Дельфин.
Да, я внезапно вытащила. Откуда ты знаешь?
Не знаешь, это... Дельфины же так примерно разговаривают. Вот это вот дома.
Ребят, помогите, помогите. Что-то надо с этим делать. Что еще? Не знаю, кто такой Хабиб, но он прав. Пишет нам Евгений из Нью-Йорка. Давно пора...
Евгений, вы что вообще?
Другой Евгений требует запретить рэп вообще весь в принципе. Или мы это уже читали?
Не знаю. Ну, тут не раз уже написали о том, что рэп надо бы запретить весь, в принципе.
Да. Владимир Бонд пишет, что мат неотъемлемая очень большая часть русского языка, почему бы не использовать его в творчестве. Это ответ Евгению 135-му, который хочет запретить. Шнура можно послушать в лесу на охоте вечером под чай, пишет нам Алексей Земцов.
Ну так, а если вот вы там же в лесу будете, только вместо чая у вас будет какое-нибудь дорогое шампанское, вы весь обвеситесь цепями безвкусными, вот максимально безвкусными, то Моргенштерн тоже подойдет.
Тогда все будет абсолютно в
стилистике. У меня проблема, ламба или фера, эй, слышь, вот это вот великие эти тексты.
Ну, вообще-то, между прочим, проблема выбора, это она очень актуальна для русского человека, отражает метание русской души.
Ну, между Ламборгини и Феррари всегда тяжело выбрать.
Ну, а ты бы вот что вот выбрал?
Феррари, конечно.
Конечно, Ламборгини, Жор, ты что, серьезно?
Эй, слышь!
Вот-вот, вы понимаете. Самое хорошее, это старая попса. Кино, мельница, крематорий и так далее, пишет нам 234-й. С трудом смогла разобраться с тем, что было написано. Это Денис Балашиха.
Это теперь попса, видишь?
Угу. Я сделал для себя следующий показатель качества, пишет нам мастер своим чертовым голосовым набором. Если на художественное музыкальное произведение через 10-15 лет можно сделать ремикс и сделать из него новую современную аранжировку, значит, оно неплохое. Стратегический инвестор пишет страшное. Говорит, я слышал, что еще остались люди, которые слушают Юру Шатунова.
А я вот немножечко про Юру Шатунова, это смешно, но я немножечко завис насчет аранжировки более современной. Что вы имеете в виду под аранжировкой? И на кого из классиков, там, ну, вот поп-музыки, да, делали какую-нибудь... Во-первых, представь себе аранжировку Вивальди какую-нибудь современную.
Была такая идея, помнишь, когда классику исполняли в рок-обработке? Было очень модно.
Это же
жуткая хрень.
Да, это вообще не то. Я, кстати, очень не люблю, когда оригинальную вещь переделывают на какой-нибудь либо современный лад, либо... в своем стиле. Очень любят, например, так переделать одну из моих любимых вообще песен «Билли Джин» Майкла Джексона.
Офигительная вот совершенно штука, вот, ну, потрясающая у Дэвида Кука.
Вот я не люблю...
«American Idol». Просто нереально. Я ставил ее в эфире, все написали, что это круто, вообще невероятно.
Нет.
Но вот... это совершенно другое просто.
Это вот совершенно другое.
Это не «Билли Джин».
Ну да, это другая
песня. Это другая песня. Просто текст
тоже. И, кстати, все эти переделки, ну практически, особенно если это рок-переделка, да?
Да.
Они все одинаковые.
Нет.
Вот абсолютно все одинаковые. Это не то. Вот есть изначальное произведение, оригинал. Вот сделайте свой лучший оригинал, современный какой-нибудь. Но не надо ничего переделывать. И это не показатель того, хорошая песня или плохая. Кто-нибудь может вам так на гитаре слабать какого-нибудь того же Шатунова? Что это будет звучать очень даже, как будто Бон Джови прямо написал на русском, понимаешь? Но это не значит, что там оригинал был какой-то невероятный. Хотя к Шатунову отношусь, ну, никак, наверное, нейтрально.
Так, еще на что есть. Ванесса Мэй, между прочим, поднялась на Вивальди, пишет нам Игорь Маслов. Ну, Ванесса Мэй, это, конечно...
Это не, ну, нельзя назвать это популярной музыкой. Это такая нишевая история.
Это популярная музыка, причем довольно низкопробная. Давай
будем... Ванесса Мэй?
Да. Давай будем честны друг с другом.
Честно
тебе? Да.
Да я не слышал, как Ванесса Мэй. Я только знаю, что она скрипачка.
Да, электронная скрипка у нее.
Да,
она... Какая-то жесть.
Я скрипку не люблю.
Все понятно.
У меня из детства, знаешь, из... что Евгения, помню, в моторах ставили эта бомба.
Да, а, да.
Поставишь мне в перерыве обязательно.
Хорошо.
У меня из детства вот эти вот, знаешь, этажи Гнесинской, значит, музыкальной школы, где на каждом этаже в холле стоят и репетируют на скрипке. Это невозможно слушать. У тебя там же и скрипка, там арфа рядом стоит, репетируют на арфе, на скрипке, на каком-нибудь... Ну, сидят, репетируют, да, вот они стояли, на нескольких этажах стояли арфы, специально для этого, такие пыльные, знаешь, и от скрипки, ой, не могу просто, я вот с тех пор скрипку не переношу, на скрипке надо уметь играть. И Ванесса Мэй, безусловно, умеет это делать, но вот моя нелюбовь к скрипке сильнее.
Да, так, еще у нас что есть, сейчас пишут, поставьте, я не слышу, ну слушайте, ну, ваши проблемы. Так, согласен с ведущим, есть замечательные переработки, пишет Денис Балаших, и, по-моему, он согласен со мной, а не с тобой, потому что тебе-то переработки как раз не нравятся.
Да, мне не нравятся.
7373948, слушаем вас, доброе утро.
Доброе утро, друзья, это «Лимузин». Ну, смотрите, какая ситуация. Я написал по поводу Моргенштерна, что он мне не нравится внешне.
Да, но вот поясните, такой, пожалуйста.
Кто я такой, чтобы судить Моргенштерна? Я не музыкант и так далее. Но, вот смотрите, в времена моей молодости я тоже слушал «Сектор Газа» там и прочее, и мне очень нравился, например, Сергей Огурцов, тот, который «Лемах». Они пели вместе с Богданом Титомиром. Вот Титомир меня раздражает и поведением своим, и все такое, ну, хотя он был популярен. А вот «Лемаха», например, я слушал с удовольствием, когда он стал петь один, потому что на него хотелось быть похожим. Мне в тот момент времени, мне было 16 лет, он прекрасно танцевал, он прекрасно двигался, на него было приятно смотреть. Поэтому Вот этим он меня как-то зацепил. Что касается Ванессы Мэй. Ванесса Мэй цепляет своей техникой игры на скрипке. Понятно, что это Вивальди, понятно, что его много кто исполняет и так далее. Назвать эту музыку там популярной, непопулярной, ну не знаю. Все в этом мире, так сказать, относительно. Значит, далее, что можно сказать?
Да мы поняли уже.
Владимир Семенович Высоцкий берет текстами. То есть, как бы, он тоже был такой спортивный парень, насколько я о нем читал и знаю, и мне рассказывали люди, которые были с ним, кстати, знакомы. Это потому что такая личность, это яркая фигура. То есть, внешне, я не знаю, нравится он мне, не нравится, но, понимаете, каждый артист, он чем-то таким должен цеплять. А на уважаемого Моргенштерна я посмотрел, татуировка тут на лице, какой-то он такой странный парень, но я уже взрослый дядька, поэтому это мое...
Вам деревенский парень мнение. Пишет, вот Лимузин пишет, говорит, Лимузин, стареешь.
Ну да, да, наверное. Ну все хорошо в свое время, понимаете, в чем дело. Естественно, я до сих пор могу послушать Сектор Газа с удовольствием, но это музыка моей молодости. Я могу послушать Цоя, хотя Цоя я начал слушать не когда все стали слушать его, а много позже. Он как-то начал меня цеплять за своей музыкой. Вот, хотя это тоже кавер-группа, в общем, если так посмотреть правде в глаза.
Спасибо, вот, спасибо. Спасибо, Лимузин. У нас тут много интересных сообщений по этому поводу. Смотри.
Эй, цепь на мне, сыпь лаве.
Это ты текст?
Сотка тысяч на бэг ЛВ. Сотни сотка дам тысяч на хотят БКЛВ? Ко мне, сотни дам хотят камней. Как дела, это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги. Вот так.
Потрясающе.
А вы говорите текстами. Не берет. Ну,
очень жизнь.
Тысяч на бэг ЛВ. Понимаешь? Ты
попробуй расшифруй, казалось бы. А где он бэг ЛВ за сотку-то взял, скажи, пожалуйста.
Ну, а что, столько стоит примерно, наверное.
Дюшево.
Бэг ЛВ.
Маленькая, БКЛВ, я считаю.
А, бич, я висю, как молодой Пушкин.
Осторожнее, пожалуйста.
Это оттуда.
Я все время боюсь, что ты сейчас...
Цепи висят на папе. Копаем кэш лопатой.
Какие рифмы? Какие рифмы богатые?
Богатый, будто капер. Как там твоя зарплата?
Потрясающе. Просто.
Какая гадость. Слушай, конечно, когда деревенский парень пишет, что... Я просто текст открыл, честно вам скажу. Деревенский парень. Потому что, главное, я слышал эту песню много раз. Она называется «Кадиллак». И я не слышал ни одного из этих слов там.
Проблема в том, что у него трудности с дикцией.
Да, она просто всегда... Кадиллак, что-то там вот так. Вот она звучит всегда примерно вот в этом стиле, да. А тут, оказывается, БГЛВ за сотню тысяч.
Крестный отец спрашивает, кто у нас любимый композитор. И говорит, что его любимый композитор — это Иоганн Себастьян Бах. Кто у тебя любимый композитор? Спасай ситуацию.
Да мне Вивальди нравится. Я уже много раз об этом говорил, что Вивальди люблю, Бетховена люблю.
Чайковского я люблю.
А так, знаешь, если копнуть, все мои любимые песни современные написаны одним...
Майклом Джексоном.
Нет, нет, нет. Ну, это совсем современные. Вот если ты возьмешь практически любой суперхит, от Бритни Спирс до Бэкстрит Бойс, от Джастина Бибера до Эда Ширана, от там Кэти Перри до, я не знаю, кто еще, какая-нибудь Ариана Гранде. Ну, в общем, вот любых... современных Weekend, там еще любой современный суперартист западный, ты берешь его, все его суперхиты написал один человек.
Кто это?
Его зовут Макс Мартин, это сонграйтер очень известный, шведский, который, ну, просто пишет все и все и всем. Я в момент, когда открыл для себя вот эту, значит, историю, что существует такой человек, и открыл список песен, которые он написал, я смотрю, думаю, ну, это все песни, которые мне нравятся. Спасибо большое, Макс.
Какой хороший.
Да, так что, наверное, он, да, тоже.
Так, пишем, читаем дальше сообщение. Пишет нам мастер. Песня без текста — это что-то новенькое.
Очень новенькая. Скажите это Моцарту. Он скажет, да, так можно было, да?
Да, очень сильно удивиться, да. Но через 10 лет уже можно будет перепеть. Это, опять же, продолжает мастер, хотя он предлагает перепеть, но это все мы знаем, это голосовой набор.
Ну, надо перепеть, чтобы перепеть. Это...
Да.
Причем да. изначально так и записывалось, судя по всему.
Да. А Артем Антонов завершает нашу глубокомысленную беседу следующим сообщением. Да как можно сектор газа вообще в суе употреблять, тем более сравнивать с этим ужасом? Вот мы и нашли пример действительно классической музыки.
У нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 27 марта, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Артем Антонов в перерыве послушал одну песню «Сектора» в машине. Кайф, говорит. А мы послушали в перерыве Дэвида Кука. И Жор теперь меня не любит. Он меня и так-то не очень любил. А сейчас совсем плохо стало.
Это оказалась ровно та самая версия, о которой я говорил в эфире. Которую я не люблю, да, это именно вот эта песня. Ну, не люблю я перепевки, вот, не знаю, ничего не могу с собой поделать. Ты люблю оригинал, просто... люблю, когда поют в стиле оригинала. То есть вот когда кто-то пытается спеть «I will always love you», как Уитни Хьюстон, понимаешь, у меня никаких к этому претензий нет.
Ни у кого не получается,
а когда, так, как Уитни Хьюстон, нет, но хорошо получается у многих, и, ну, хорошо, пускай. А когда пытаются из хорошей изначально, прекрасной песни сделать что-то другое, чтобы смочь это спеть... Мне такое не нравится. Вот кто нам писал сейчас про... А, вот Артем Антонов писал, что послушал песню «Сектора газа» в машине. Нельзя сравнивать. Нельзя. Хорошо. Я молодой босс, ты тупо мышь. Делаю деньги, пока ты говоришь.
О, да. Так. Сейчас я чувствую, откликается.
Цепи на мне — это... Тысячи тысяч.
Эй,
я никогда ни на что не копил. Я просто сделал. Так, я некоторые слова заменил.
Приходится, да. Я все время волнуюсь за тебя, понимаешь?
Я сделал рэп, потому что любил. Делаю бомбы, но я не с запрещенной в Российской Федерации организацией.
А, все, сейчас да. думал.
Нет, это часть текста.
Да, часть да, текста. Да, часть у него текста. Есть интересная пометочка, что...
Там так и поется, но я не...
Мы говорим, мы можем.
Организации. Да, там так и поется. Но цепи на мне это тысячи тысяч.
Тысяча тысяч, кстати, неплохо. Ну, согласись.
Тысяча тысяч — это прекрасно. Если это не искусство, то что?
То что тогда? Искусство.
Вот, например, в Союзе художников России не посчитали авторов цифровых картин художниками. Однако их можно назвать творцами. Знаешь, это, мне кажется, немножечко... Кто писал эту новость, я не знаю.
Не знаю, не я.
Он немножечко такой, знаешь, почувствовал обиду. И решил заступиться за братьев. Но все-таки творцами их назвать можно.
Это правда. Дело в том, что, значит, у нас был в эфире президент Союза художников России Андрей Ковальчук, и он сказал, что это все, конечно, замечательно, цифровые работы, это отлично, но их авторы должны уметь работать и в классических техниках. Он говорит, поэтому, ну, я, потому что художник традиционного направления, но мне сложно сказать, как там будут развиваться эти, значит, современные технологии, но, на мой взгляд, это, конечно, какая-то ерунда. Вот, потому что нужно ручкой уметь вводить по бумаге и получать какой-то результат красивый, художественный.
Ручкой, в смысле, рукой или ручкой, в смысле, шариковой?
Да какая разница? Хоть как чем-нибудь.
Водить по бумаге рукой.
Да, и потом у тебя будет... Ну, пальцами же рисуют. Там нет никакого результата, дорогой, ты же да. поднимаешь...
То есть результат тоже нужен, да?
Да, в этом вся проблема. Да.
У меня не вышло.
Не получилось. Значит, твой жест больше был похож на то, что ты деньги отстегиваешь.
Тысячу тысяч.
Да-да-да, я смотрю, Моргенштерн немножечко повлиял.
Да-да-да, в душе теперь он, конечно, со мной навсегда. Давайте разберемся, что такое настоящее искусство. Потому что, ну, это же разговор, который мы по факту с вами вели в прошлой полчасовке, потому что вот и вот эти разговоры о том, что запрещать, не запрещать, это же тоже о том, что мы считаем искусством, а что мы не считаем искусством, чему мы отказываем в том, чтобы считать это искусством, потому что такого на самом деле очень много. Я человек, который, вот честно, особенно от всего, что связано с картинами, очень далек. И что... считать искусством, что нет, наверное, не считаю себя вправе вообще
об этом рассуждать
и судить. Потому что, ну, вот приходишь в какую-нибудь Третьяковскую галерею, там, смотришь на какие-нибудь...
Картины.
Прекрасные картины. Ну да, это, наверное, это искусство. Наверное, по Лувру, я в Лувре не был, но по Лувру гуляешь тоже, думаешь, искусство, хорошо. Приходишь в музей Дали... Или в
ну, все, наша любимая тема пошла. Там... Ну, там диван в форме губ.
Ну, диван в форме губ — это прекрасно. Особенно, когда это все выстраивается во что? В Мэрилин Монро это все потом выстраивается. Это искусство, бесспорно. Гвозди, которые он кинул, значит, в краску просто.
И швырнул, да? Да,
да. Это странно. Ну, судя по тому, с какими умными лицами там все ходят мимо этих гвоздей, наверное, это тоже искусство, понимаешь? Я не могу ответить на этот вопрос. Мне достаточно тяжело.
Давай.
Сказать, что искусство, что нет. С музыкой полегче.
Музыкой, если она музыкальна, мелодична, то тебе это искусство.
Ну, наверное, да. Ну, то есть я определенно точно могу понять, что если вдруг сейчас сюда поставить барабанную, значит, установку, и если дать мне барабанные палочки, я просто начну долбить в барабаны, значит, как умалишенный, это не будет музыкой, это не будет искусством. Потому что это, ну, я не умею играть на барабанах. Или, знаешь, кошку пусти гулять по фортепиано, это тоже не искусство.
Ну, не знаю, у меня такая изящная кошка, мне кажется, она может что-нибудь красивое выдать в результате. Да? Ну, по крайней мере, точно лучше, чем я. Давай так. Хотя я, между прочим, 10 лет училась музыке, а она...
Так что давайте разберемся.
Давайте.
Что же можно считать искусством, а что нет?
Вот, пожалуйста. Те, кто пользуется пишущей машинкой, не писатели, только перо, продолжает эту мысль Денис Девятиэтажник.
Угу.
Мастер.
Кстати, подходит.
Почему нет, да?
Да. Какой пишущей машинкой сейчас? Компьютером, представляете, до чего дошли?
Или еретики. Смартфоном? Есть люди, которые на смартфоне пишут свои книжки.
У меня аж это немножечко, знаешь, рвотные позывы. На смартфоне писать?
Ага, представляешь? А надо писать только ручкой, да? Только, наверное, не шариковой, а все-таки перьевой.
Не, перо!
А еще лучше гусиным пером.
Да.
Макая его во что-то.
Конечно.
В чернила.
А лучше ногтем по стене.
По кирпичной.
Да, вон он, там искусство хранится.
В замке
Кровью, да.
Вместе с графом Монте-Кристо.
Да, вот так.
Да,
вот,
с Эдмоном Дантесом.
Эдмон Дантес знает, да.
Как он сейчас всплыл?
Не знаю, я не знаю.
Художников-акционистов мы не любим, рэперов мы не любим, русскую эстраду мы не любим. Что ж мы любим? Шансон, что ли, спрашивает нас
так
мастер?
Вот и пытаемся разобраться, что мы любим.
Крестный отец спрашивает, что изображено на картине художника Верещагина «Апофеоз войны». Куча черепов, крестный отец. Вы нас будете проверять? Я вас умоляю, держите себя в руках, пожалуйста.
Да нет.
И тут посмотрите на него.
Проверяйте сколько угодно. Я тут абсолютно признаюсь. Я прям... Ну, это мое слабое место. Это меня никак не трогает.
У меня есть картиночка, значит, народное творчество. Потрясающие слушатели сделали коллаж, где, значит, я и моя подружка Антитова сидим на вот этой вот картине «Апофеоз войны» на груди черепов. Класс. Вот, да. Вот, имея в виду.
С бокалом шампанского?
Нет, по-моему, с телефонами в руках, но не важно. Да, это, в общем, символизирует, так сказать, наше отношение.
Не получилось у вас именно по этой причине сейчас подловить.
Да, однозначно.
Потому что частью картины является.
Да, зато я могу подловить крестного отца, потому что у него в слове «апофеоз» ошибка. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, вот если хотите, Наталья меня зовут, я свое понимание, которое я где-то, конечно, вычитала, но это абсолютно то, о чем я думаю и, так сказать, подозреваю.
Давайте, Наталья.
Происходящих этих всех прелестей. Ну, вы акционистов не рассматриваете, да? Потому что, ну, как бы...
Мы всех все рассматриваем.
Да. Так что такое искусство? Это все то, что, ну, мы живем, в мире полном зла. Вот все то, что может очистить душу, помочь ей, а не угробить ее окончательно. Вот те тексты, которые вы читали, ну и то, что я видела в интернете, это же ни на какую голову не оденешь. И делать еще на этом деньги, то есть на погибели вот этих неокрепших умов, это антиискусство.
Это не... То есть искусство должно нести разумное, сеять разумное, доброе, вечное.
Ну, просто добро.
Просто
не
добро.
Не будем без этих всех классических высказываний. Все то, что спасает душу. А за гробом придется отвечать даже за помыслы.
А,
не просто
понятно.
За деяния. А это деяние конкретное. Это конкретное убийство детских душ, растление и так далее. И нажива еще на этом. Ну, все как сатана прописал.
А, хорошо. Спасибо. Я ждала этого.
А я считаю, что вот сейчас подойдет. Время настало для очередной строчки, значит, из прекрасной песни. У меня насущный вопрос. Выбрать себе Rolls-Royce или Royce-Rolls? Хорошо, да?
Not
это
bad.
Big boys playing big toys. Тимати в клубе знают, кто я такой.
Ну, все нормально. Во-первых, если в песне упоминается Тимати, то уже хорошая
это
песня.
Это сам Тимати и поет. Там у них коллаб. Они вместе поют. Это фит.
Фит.
Понимаешь? Да.
Все понятно. Ну,
то,
хорошо.
То, что раньше называлось унылым и несовременным словом дуэт.
Теперь да.
Теперь это фит. Тимати залетел на фит. Так что да. И, кстати, я вот знаете, что вам скажу? Я не согласен с нашей слушательницей насчет того, что вот это все, то, что я сейчас здесь зачитываю, это, значит, антиискусство и так далее. Ведь она сама сказала, что это должно откликаться у кого-то там, и если это, там, искусство — это то, что помогает в нашем темном, значит, ужасном мире немножечко пролить света в душе, да, где-то.
Да.
Ну вот если это кому-то нравится, действительно, а я уверен, что это много кому нравится. Это, на самом деле, с точки зрения того, как это, ну, как принято говорить, сейчас качает. Эта музыка действительно качает. Там бит во всех этих песнях Моргенштерна, он сделан очень грамотно, он сделан так, чтобы у тебя либо палец по столу начал, знаешь, этому немножечко так биту подыгрывать, либо нога задергалась, либо в случае
глаз.
Чего, чтобы ты сам, да,
на
глаз.
Крайняк.
Или, ну, глаз будет все равно в ритм, понимаешь, у тебя дергаться, так или иначе. Если это кому-то нравится, а это много кому нравится, это в одно время самые популярные вещи в интернете и на всех стриминговых площадках, значит, это искусство.
Вот
и все.
Так вот.
Конечно.
То есть мерила художественной ценности — это успех.
Один из. Да,
да.
Конечно.
Хорошо, идем вот дальше.
Не может быть успешной вещь, которая под собой ничего не имеет. Ну, не может просто, никак.
Потому что есть такая штука, как коллективный разум.
Ну, наверное, можно так назвать, да.
Правильно, тетенька сказала, пишет нам Ирина. Еще у нас есть. Искусство — это все, что вызывает эмоции, как прекрасные, так и безобразные, пишет нам 36-й.
Ну, вот здесь вот уже спорно. Ну, ведь много что может вызвать эмоции.
Ну, эмоции вызывают и не искусство, да, и природа вызывает эмоции, это же не искусство.
Ну, да.
Ну, хорошо, ладно, видимо, имеется в виду что-то, что создано человеком и вызывает эмоции.
Mm-hmm.
Автомобилестроение — это искусство.
Да, конечно.
Я ждала.
Безусловно.
Mm-hmm.
Безусловно. Ну, раз на раз, конечно, не приходится, но если ты смотришь на американский автопром 50-х годов.
О, ну искусство? Нет, ну зачем ты это делаешь со мной? Нет.
Искусство.
Грех и распад вообще нравятся, но душа-то погибает, пишет нам Наталья.
Mm-hmm. Mm-hmm. У кого как?
А если нет у нас души, Наталья? Если мы бездушны? Футбол вызывает эмоции — это искусство? Спрашивает Клавдий Царев.
Конечно, да.
Если это
всегда.
Лео Месси.
Если это Месси, если это даже наша молодежная сборная, которая прекрасно просто играет сейчас на молодежном чемпионате Европы. Вот с основной сборной.
Да, это, конечно, не искусство.
Да. Просто, а кто-то, вот как нам писали, да, положительные эмоции, кто-то отрицательные. Но все искусство.
Ну, молодцы, да. 7373.
Да, подходит.
94.8. Что такое искусство? Здравствуйте.
Доброе утро, Денис Девятиэтажник. Ну, у меня по-старому. Искусство — это высшая степень мастерства. Все-таки. То есть, вы знаете, хороший пример — гончарное искусство. Когда человек просто делает горшки и доходит до какого-то уровня, когда уже практически смысл уже улучшать бесполезно, он идет дальше и начинается искусство, которое, и делает вещи, которые, ну, с практической точки зрения уже не нужны, а просто красиво на них смотреть.
Подождите, вот. То есть, смотрите, то, что утилитарно, это не искусство.
Как правило.
Искусство не может быть утилитарным.
Нет. Ну, картина же прекрасна. Не может что с ней делать.
Картина не может быть, картина не может быть искусством, но большой театр, как шедевр архитектурного искусства, он вполне утилитарен.
Ну, в общем, скорее, но то, за что мы любим и называем искусство, оно не утилитарно. Понимаете? То есть, вот, ну, Кремль – это искусство, это шедевр архитектурного искусства.
Да, конечно.
Безусловно.
А вот это, за что мы его считаем шедевром, он имеет какой-то практический смысл, например, защита... Ну, Кремль – это крепость, да?
Знаю, сейчас уже нет, но в любом случае мы его сейчас используем. У нас там президент сидит. Туда люди ходят в музей.
Когда он строился как крепость, но смысла не было в этой красоте, как крепость его можно было сделать гораздо менее красивым, правильно?
Ну, наверное, да.
Да, и вот уже искусство архитектора.
А, то есть зачем мы сделали то, что можно быть некрасивым, но практичным, зачем мы делаем это красивым?
А красивым уже потому, что они пошли дальше мастерства. Понимаете, им уже хотелось развиваться дальше, как правило. Ну, это так происходит везде, во
да.
многом.
Спасибо.
Уже развиваться куда-то надо, а уже практика уже кончилась.
Mm. Даже, да. Хорошо, mm-hmm. это, кстати, это интересная мысль.
Это интересная мысль, да. А то бы у нас был бы Кремль в форме Хрущевки. Вот было бы весело.
Mm-hmm. Ну, то есть, там вместо квадрата, да, ты квадратику еще рюшечки дорисовываешь, грубо говоря. Вот уже
совершенно есть, бессмысленно. Да.
Хотя нужен просто квадрат.
Да. Но, интересно. С другой стороны, я уверена, что
но
был какой-то смысл.
Это к архитектуре подходит, да?
Это к архитектуре.
Да? К там, художественному какому-то произведению, к книге. Книга – это искусство?
Ну, безусловно,
литература – это искусство.
Да, если она художественная литература.
Как к литературе это применить?
Как к литературе это применить? Если ты рассказываешь просто историю, не используя, предположим, художественных приемов никаких.
Ну, типа, то... Раскольников пришел и грохнул.
И грохнул старушку, потом раскаялся. Ну, как будто бы, да? А вот если там у тебя есть описательные конструкции, художественные приемы вроде эпитетов, метафор, сравнений, зевгмы, инверсии, парцелляции, я могу долго...
А к музыке как?
А к музыке? А к музыке вообще никак, потому что музыка-то не утилитарная штука.
Я ходил с конем, потому что люблю Россию.
Чё-то как плохо получилось. Это ты литературу сейчас удел. Согласись, литературная часть была.
Ну и просто, и один риф такой, знаешь.
Да. Нет, с другой стороны, подожди, музыка все-таки тоже утилитарна. Но есть же, например, смысл практически в наличии гимна у страны. Да? Есть марш, он нужен, потому что без марша, без строевой музыки будет неудобно ходить в ногу. Да? Здесь же практический смысл.
Ну, кроме барабана тогда больше не... Вот все, что кроме барабана, это искусство.
Как будто бы. Нет, ну а...
Не ко всему подходит.
Это вот труба какая-нибудь, да, которая там, горн, который тебя зовет, значит, играет сигнал отбоя, не знаю, тревоги, чего там еще.
Интересная теория, но подходит не ко всему. Вот к архитектуре, возможно, подходит.
Да.
Но не все же дома можно считать искусством, правильно? Бывают дома, которые, помимо вот этой конструкции просто какой-то коробки, в которой можно существовать, на них еще очень много всего навешано, но это уродство, а не искусство. Причем, по мнению большинства.
Ты когда-нибудь был в Скопье?
Нет.
Нет? Нет. Вот там все такое. Вот абсолютно все понавешено, а результат, конечно, очень так себе.
Ну, интересная теория. Хорошо, засчитано.
Да. Ну вот, пожалуйста, Клавдий Царев продолжает эту теорию. Говорит, я понял, искусство – это то, что делается ради красоты, а не практической пользы. Искусство – это продукт, изготовленный человеком, за который другие люди готовы платить деньги, утверждает Руслан Николаевич. Минуточку. Другие люди готовы платить деньги за макароны Макфа, которые вообще ни разу не шедевр, не искусство. Ни кулинарное, никакое, даже, в общем, мастерством, если честно, трудно назвать. Согласись.
Но бывают же макароны, которые как
но
искусство,
бывают
правильно?
Макароны, которые как искусство.
Угу.
Это вот мы все знаем, какие.
Ну. Сыром пекарина.
Да, тоже, между прочим, искусство. 7373948, телефон прямого эфира.
Доброе утро.
Доброе утро. Очень хорошая тема для выходного дня.
Спасибо.
Спасибо.
Дело в том, что имеет отношение к так называемому искусству, да, почему? Потому что, ну, много лет с кистью в руке и со словом тоже. Посему могу сказать, что все-таки искусство – это создание иной реальности. Понимаете, эта реальность, она создается во благо гармонии каждого человека. И оно очень индивидуальное искусство. Есть искусство, вот сейчас буквально замечательное путешествие по Италии, смотрела внутреннее убранство храмов, наши дворцы питерские. Вот это настоящее искусство. Искусство создания потрясающе красивой, гармоничной, ласкающей глаз вот этой реальности, которая дает радость. Понимаете, великое ощущение радости. Желание знать что-то иное, познавать иное в иных гармониях, совершенно порой непостижимых ближних к высшему замыслу создателя. Понимаете, вот этой насыщенности, благодатью, радостью.
То есть искусство должно дарить радость, создавая определенную альтернативную реальность.
Да, вы знаете, да, конечно, можно сказать, что есть искусство, когда человек уродует эту реальность, но ведь это материальный мир, он сам себе создает. Мы создаем те материальные миры, которые дают нам вот эту радость, а это цель нашей
простите,
жизни.
Простите меня, пожалуйста, много ли радости вам дарит чтение Платонова?
Вы знаете, что
или
у каждого свой язык, и этот язык ложится вам на душу или нет, и вы имеете право не читать, например, да, не смотреть на что-то, потому что вы в ином мире, а другой человек в другом мире, и его не переделаешь, каждый ищет себе подобное.
Спасибо, спасибо.
Одному тяжелый язык готов, другому нет.
Круто,
да?
Спасибо.
Спасибо, это
спасибо,
круто.
Согласен.
Вот уж гармония угоя в картине «Сатурн, пожирающий своих детей», пишет нам Артем Антонов. Да, и сразу весь Босх стал у нас перед глазами, прям тут же моментально.
Я согласен с тем, что ну, это индивидуально. Вот было произнесено, что это все вообще индивидуально. Там, создание миров, все вот это все, конечно, прекрасно. Если вот так вот свести, да, получается все у каждого свое. Каждому нравится свое, и если тебе что-то нравится, значит, для тебя это искусство. Если человек, который это написал, там, будь то это картина, книга или песня, подходит. Все, уже искусство. Вот кто-то написал, а чем дома Сити лучше, чем хрущевки, пишет Яна. По мне, ничем.
Сити, серьезно?
Сити – уродство.
У-у-у-у.
Я Москва-Сити, вот прям...
Сколько же гор на земле.
А? Да, слушай, ну мне не нравится.
Тебе не нравится?
Мне не нравится, да, по мне
это уродство. Я к тебе подойду сейчас вот и буду душить тебя в прямом эфире. Но на
тебе
самом деле
нравится
я подошла...
Сити? Серьезно?
Да, очень красиво.
Меня еще, знаешь, раздражает
вот прям...
то, как из этого пытаются сделать какой-то культ, как чуть ли не достопримечательность. Знаешь,
так есть, место, есть
место на Третьем кольце, есть около Сити, где
все фоткаются.
Все останавливаются и фоткаются, да.
Там специально даже парковку теперь сделали. Раньше пробку создавали, а теперь даже сделали.
Да, да, там целая парковка есть. Я говорю, специальное место. Также такая смотровая площадка есть на набережной, там на Кутузовском проспекте. И квартиры, которые продаются с видом на Сити, везде, в каждом объявлении написано «Вид на Сити» и три восклицательных знака минимум. По мне, так это полная чушь. Как на что там смотреть?
Ты странный, это
я
красиво.
С большим удовольствием бы купил квартиру с видом на Кутузовский проспект, потому что дома сталинские, которые там стоят, ну, они точно лучше и привлекательнее, чем эти стеклянные коробки. Ну, там есть в некоторых задумка, да, там есть вот этот дом спираль.
Спираль красивая, да.
Спираль прикольная.
Вот то, что они сделали один из них золотым, коробки. Вот это, конечно, жесть, да. Вот золотишко они
золотой,
там зря.
Золотой, да, это вообще.
Золотой все испортили. Такое,
да, это
да.
Вообще кошмар.
А все остальное мне нравится.
Москва-Сити мечта любого колхозника, написал ветеран стройки. Ветеран
я
стройки
не,
разбирается,
не,
да,
не,
согласен.
Это не мечта моя, там жить бы в жизни бы не хотела. Даже офис бы там бы не хотела бы. Но смотреть на Москва-Сити мне очень приятно, мне красиво.
Артем Антонов, с видом на стадион Спартака, вот оно, настоящее искусство. Ну, там сейчас такое добро навалом.
Я, знаете, а сейчас все современные стадионы очень красивые.
Спорно.
Ну, спорно. Я имел в виду вот эти вот, это вот, они сейчас все, конечно, немножко одинаковые.
Они все немножко одинаковые, кстати, стадион Спартака подходит под это описание, как
да,
стадион
понял,
Динамо.
Да, да.
Но
да,
я вот недавно себя поймал на мысли, я, значит, по Волоколамке в сторону центра направлялся и понял, что я не вижу больше стадион Спартака. То есть там ты подъезжаешь, когда к Тушинской, он вот у тебя раз и выплывал в определенный момент, а сейчас там все в домах. Я думаю, как, в какой момент его просто, знаешь, пожирает вот этот жилой квартал вокруг, который пожирает Спартак.
Они просто хотят все жить с видом на стадион Спартака?
Да, мечта болельщика, конечно.
Артем Антонов наверняка уже заинтересовался этим вопросом.
А, разобрались, что такое искусство?
Конечно, как всегда.
Как всегда, да. Новости. Десять тридцать пять в Москве. Сегодня 27 марта, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро.
В перерыве показывала Скопье. Георгию Георгий впечатлился. Потрясающе.
Ну, похоже чем-то на Белград.
Да.
Нет, похоже, знаешь, старые вот какие-то моментами на Белград, а вот это вот новострой этот странный очень, это, конечно, да.
Похож
это...
на здание военторга в Москве, это... вот что я тебе скажу. Вот.
Да.
Весь город похож на какой-нибудь...
Новая вот эта версия здания военторга.
Да, похож, весь город похож на здание какого-нибудь богатого коммерческого банка начала нулевых.
Так вот... Москва-Сити ровно на это же и похоже, понимаешь?
Да, Михаил пишет, что вообще-то Сити — это произведение конструкторского искусства. Ой, ладно, подеремся.
Конструкторского, наверное, да. Но чисто внешне не нравится.
Подеремся, прям чувствую, подеремся. Давай.
Возможно, портит все как раз золото. Вот эта золотая башня,
золотишко,
она, возможно,
золотишко
все
портит.
Да.
Да, сразу дешево, сразу дешево. Так, хочешь про деньги? У нас есть несколько интересных тем. Во-первых, самые популярные траты подростков. Во-вторых, соискатели с татуировками, которых начали наконец брать на работу. В-третьих, во Франции продегустировали вернувшееся из космоса вино. Исследование, которое мы заслужили. Понимаешь, когда уже все изучили просто на планете, не осталось больше неизвестных нам вещей. Вот, пожалуйста. Так, цирк с животными.
Нет, цирк с животными нет. Давай про деньги. Конечно, давай про деньги.
Про деньги. Да. Ну, слава богу. Давай, поехали. Деньги, дребеденьги. Дело в том, что эксперты...
Рубрика «Ни о чем».
Хотела же нормально.
Ты хотела нормально.
Я хотела нормально.
Поэтому ты сказала «деньги, дребеденьги».
Да.
Очень нормально получилось.
У тебя особенно хорошо получилось.
Итак, «деньги, дребеденьги».
Это заголовок.
Ну?
Вот. Клавдий Царев, между прочим, тебе уже написал, что татуировки — это псевдоискусство.
Ну, все.
Да.
Давай про татуировки.
Да. Хочешь про татуировки? Не про деньги?
Ну, там про татуировки и про деньги. Там про все? Нет?
Наверное. Сложно сказать.
Ладно, давай выбирай ты. Все, выбирай.
Нет, мы же про деньги начали. Я думала, что мы сейчас будем обсуждать самые популярные траты подростков по банковским картам.
Давай.
Дело в том, что подростки, как выяснилось, чаще всего все равно по-прежнему, несмотря на моду на ЗОЖ, несмотря на что-то там еще, больше всего денег тратят на чипсы и газировку. Прикинь? Ну, вот ты понимаешь.
Ну, на самом деле, я не ожидал увидеть там чипсы и газировку. Я думал на что-нибудь другое. Я, если честно, думал, что на микротранзакции в играх на телефоне.
Я тоже думала, что будет что-нибудь вот такое.
Угу.
Да. Но нет, оно тоже есть, безусловно. Оно обязательно присутствует в этом списке. У них выросли расходы на оплаты услуг, связи и вот эти вот, значит, другие игрушечки. Причем на почти на 60% выросли за год. Ну, видимо, сидели дома, делать нечего.
Да.
Давай, значит, играть в большем.
Ну,
в большем режиме. Но...
Так и было.
Так и было, да. Но все равно на первом месте, значит, это вот штука. Вопрос. А, Клавдий Царев сразу же начинает. Кто додумался дать ребенку банковскую карту? Нормальные? Нормальные?
Все.
Все. Нормальные родители, да.
Нормальные
да.
все.
Вот в среднем детские карты оформляют в возрасте от 7 до 18 лет. Средний возраст клиента 11 лет. И вот...
Давайте разберемся. Ну, во-первых, если у вас есть ребенок, подросток.
Если у него карта или не карта, на что он тратит, расконтролируете ли вы его расходы?
Ну и расскажите заодно, когда вы были подростком, на что вы тратили деньги, по вашему личному ощущению. Вот
да.
Самое частое, что вы покупали на карманные какие-то деньжата. Ну, мне понравилось, конечно, деньги-дребеденьги, 10 телегин дубовицких из 10.
Я не знаю, почему.
Ну, это шикарно.
Нет объяснения.
К слову, об искусстве вот оно было сейчас, да. Деньги-дребеденьги.
Поэтическое искусство на десяточку. Так это ж круто, пишет Руслан Николаевич. Лучше на газировку, чем мы тратили на пиво и сигареты. Так сейчас потому, что детям не продают пиво и сигареты. В этом-то вся и проблема.
Ты думаешь, не продают? Я думаю, что только в Москве. Есть у меня такое ощущение.
Давай проведем эксперимент. У нас есть какой-нибудь ненужный ребенок, которого можем отправить за пивом?
Я был этим человеком, знаешь, да, в свое время?
Ну, когда-то, да.
Меня, значит, как сына, значит, журналиста, другой журналист попросил одолжить эксперимента.
Тебя
в свое время, да.
Тобою экспериментировали. Я всегда знал, что ты только для этого и годишься.
На меня обвесили, значит, всеми возможными микрофонами, петличками и так далее, и запустили в какой-то из магазинов таких маленьких, типа
Пятерочки, Дикси. Сколько тебе было лет?
Мне было лет, наверное, 12. Я очень нервничал и пошел покупать, по-моему, я покупал водку.
Причем, знаешь, прям водку?
Прям водку, да. То есть 12-летний такой причесанный, мама причесала, приодела в телевизор же. Пришел, взял водку.
Класс, а мы можем найти этот репортаж? Я хочу его увидеть.
Я пытался когда-то его найти, не нашел.
Ну, это, конечно, безобразие, я найду.
Не нашел,
да, потом мне скажешь, где это было, будем заниматься исследованием.
Да, так что я был таким.
Не получилось.
У меня не получилось, потому что, может быть, у меня повсюду были микрофоны.
Торчали проводочки отовсюду, да?
И скрытые камеры, но продавщица мне не продала тогда ничего. Но раньше можно было, сейчас нет. Ну, давай, ты на что тратила карманные деньги, по твоим ощущениям?
По моим ощущениям, я тратила свои деньги на услуги телефонной связи. Тогда еще не было интернета в телефонах, либо он был очень в маленьких количествах, и мы все время смсились. Вот. И в основном все мои карманные деньги уходили именно на это.
Серьезно?
Да.
Ты так много смсилась?
Постоянно смсилась, да. И да не, давай так. У меня было не так много карманных денег. Начнем с этого. Как-то так. Вот потом еще
поговорим завтра, Женя, да?
Как-то так, да. Да, потом еще я постоянно теряла телефоны.
Вот это вот ужасно.
Да и тогда еще были телефоны не такие, как сейчас. Вот сейчас, да. Но я потеряла в своей жизни, наверное, телефонов 5. Вот как раз в этом своем подростковом возрасте.
5 телефонов?
Да. Да-да-да, и у меня даже в какой-то момент мама купила мне запасной телефон, она говорит, ну, когда ты вот этот вот посеешь, то вот тебе будет
какой
запасной.
Ужас.
Да, и я, соответственно, в какой-то момент родители перестали покупать мне новые телефоны взамен потерянных, и я откладывала эти карманные деньги, чтобы купить себе новый телефон. Типа, нет нового, нет телефона, но он очень нужен, и вот я на него откладывала из карманных денег.
А тут терять нечего.
Да, тут терять нечего, да, действительно.
5 телефонов потерять, не, ну, слушай,
4, может быть. Один у меня украли, вот это вот тот самый классика, знаешь, да, когда у тебя просили или позвонить, а потом убежали.
А ты была из тех лохов, да, которые звонить всем давали?
Да, да, да.
Только накопила на пару смс-ок.
Серьезно,
и телефон... сразу отдала, чтобы кто-то, какой-то, значит, странный мужик позвонил.
Телефона было недели две, наверное. Siemens C55 был.
О, хороший телефон. Siemens. Представляете, Siemens еще делал мобильные телефоны. Было же время, да?
Ой, много смс-то вредно, пишется 36-й. Угу. Вот. 826-я Лили Вечная рассказывает. Когда шла из музыкалки на улице Чехова, всегда заходила в диету на Садовом кольце, покупала миндальные пирожные. Вот на это и уходили деньги. С 75 по 81 год. Это очень странно. Я думаю, что подростки тратят деньги на концерт Моргенштерна и используют их в качестве пособия, как заработать тысячи тысяч. А потом пойти на концерт Клавы Коки, чтобы понять, как потратить с умом заработанные тысячи тысяч. Пишет нам мастер. Я уже научилась читать голосовой набор мастера. Заметь, как я ловко сделала без единственной ошибки.
Там, главное, так написано-то не так совсем.
Вообще
я бы не прочел.
Да. А я вижу, уже
это мастерство, конечно, безусловно.
Это уже практически искусство. Витазус нам пишет: деньги, дребеденьги, это цитата из песни про пирата, который любил копить деньги. Мультфильм «Остров сокровищ».
А мне понравилось: деньги, дребеденьги, это приложение на смартфон. Я прям причем вижу, как это. Деньги, дребеденьги от Сбербанка. Значит, заходите, копите баллы какие-нибудь. Это вот прям Сбербанк дарим.
Да, 7373948, на что тратят деньги ваши дети и
на
вы?
На что тратили вы? Доброе утро.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Но я вот вспоминаю конец 80-х, моя школьная юность. Деньги больше всего уходили на сигареты, а до сигарет уходили на жвачки. То есть купить импортную жвачку, тогда самые популярные привезли эти польские какие-то с вкладышами. Это была большая проблема, и они почему-то очень дорого стоили, там рубль чем-то, это копилось, и потом этими жвачками обменивались. То есть вкладыши там какие-то собираешь, меняешь на другие вкладыши, это была как азартная игра.
Понятно.
Понятно.
Слушай, а ты знаешь, что сейчас вкладыши из жвачки Лавыз какие-то стали для бумеров?
Ну, потому что бумер это и покупает.
Потому что жвачки вот выросли вместе с нами. Это прям ужасно печально.
Это уже вообще не те жвачки, знаешь, да? Они уж там этот бренд миллион раз покупался, перепокупался.
Да.
Причем он сейчас принадлежит, по-моему, какому-то русскому
Орбиту.
Бизнесмену. Нет, нет. Кто-то из наших покупил и спекулирует просто на ностальгии по 90-м, продает сейчас эти жвачки. Они никакого отношения к тому... Вот этому Лавыз из 90-х, из начала 2000-х уже давно не имеет.
Ну, в общем, нет, вкладыши, конечно, совсем печальные вообще, прям для пенсов.
Ну, у нас две основные темы, да, есть. Кто на что тратил, значит, на жрачку какую-нибудь, всякую,
да,
разную, и на сигареты. Вот
это правда.
Два вида. Я вот из тех, кто тратил на еду, определенно точно. У нас был, значит,
магазин. Тебя не кормили.
А это вообще не то. Значит, то есть никакого отношения, кормили меня или нет, не имеет к тому, что я тратил на еду, потому что это был чуть ли не обряд. определенный. То есть мы ждали, когда закончатся уроки. А когда стали чуть постарше, могли даже иногда выскакивать из школы, чтобы дойти до магазина, который был вот прямо у нас около школы. Он назывался по-разному. Он за мою, значит, учебу в школе назывался и эпикюр. Эпикюр.
Чего?
Да. И еда. И, в общем, как он только не назывался, у него менялись какие-то там, значит, хозяева и вся вот эта вот история, и этот магазин, значит, он был абсолютно разным все время, но всегда было приятно туда зайти и потратить 150 рублей на какую-нибудь вкусненькую штучку. Там был сырный галстук, например, там продавался.
Сыр-косичка в виде галстука?
Нет, это какая-то слоеная штучка с сыром.
А, внутри. Слойка с сыром?
Ну да, типа того. Вот сырный галстук, это был очень, очень редкая была история, потому что его всегда выкупали полностью практически. И ты должен был успеть купить сырный галстук. Ну и, естественно, баночка какой-нибудь кока-колы и пачка сухарей.
О, все понятно.
Сухарики были в ходу. Вот сухарики, да, это было круто. И сырный галстук.
Короче, про еду
все. Класс. Потом появились сигареты.
Но ты не курил.
Я не курил и не курю, но одноклассники курили, действительно, на сигареты тоже много тратили.
Сигареты очень дорого стоят.
И потом
стреляли. Мне кажется, сейчас дети не курят, потому что очень дорого.
Ну, курят.
Курят, да?
Да, сейчас электронные, знаешь, вот эти вот всякие
бодяги. Так это еще дороже.
А, наверное. Ну, видно, детей стало больше денег, я не знаю. Тысячи научились зарабатывать после концерта. Но сейчас электронные вот эти вот штуки в ходу.
Угу. Чтобы ты понимал, приложение «Дребеденьги» уже существует, пока мы с тобой здесь обсуждали.
Уже сделали?
Да.
Чего? А, или оно было давно? Давно?
Да, не знаю.
И причем оно какое-то отношение имеет к Сбербанку?
Ой, не знаю. Так, сын в школе на обед в шаверму ходит, рассказывает нам Григорий из Питера.
А, это могла не произносить.
Да, можно было понятно, да. Так, Лавыс — это на столе Нижний Новгород теперь, а я был эксклюзивным поставщиком второй волны, рассказывает нам демонтажер Амич.
А, вот, видишь?
Клавдий Царев тратил деньги на картриджи для Дэнди. 621-я с детства копила на машину, а в пятом классе в 75-м году завела себе сберкнижку в сберкассе.
У меня тоже была сберкнижка.
Да?
Да, была. Ну,
понятно.
Была, правда.
Эти золотые дети.
Я не помню, как оно у меня появилось.
Ну как? Но... Подмывали деньги, небось, родители.
О, да, конечно. Через сберкнижку, да. Это же самый популярный вариант, как отмыть деньги.
Да.
Через Сбербанк, конечно.
Незаметный совершенно.
Надежный, как швейцарские часы вариант просто, да. Никто не заметит.
Так, ну...
Я просто помню, что она была, и там было очень мало денег, в какой-то момент они там закончились. Ну, то есть там что-то типа, я не знаю... Я помню, там было долгое время 500 рублей. И меня грела мысль о том, что там есть 500 рублей. Я их не трогал.
А потом кто-то их снял.
Нет, я их снял. Это была моя сберкнижка. Я их снял и купил, скорее всего, кучу сырных этих галстуков и сухарей.
Да. Инвестор от бога. Вот он, посмотрите на него. Работал в 15 лет на Выхинском колбасном заводе. Отдавал зарплату маме на покупку дачи. Это Игорь Маслов.
Дачи?
Да. АДМ в студию.
Да, я тут про сырный галстук.
Вот, посмотри, как люди жили.
Да.
Мороженое в детстве по 7 копеек, фруктовое и буратино с миндальными пирожными в кинотеатре. Это у АДМ студию. У меня сын для велосипеда всякие запчасти покупает. Вилку. С чем?
Вилку.
Вилку.
Купил ложку.
Какую-то. Да. За 12 тысяч.
Ну, это какой-то такой велосипед, видимо, типа BMX, да?
Я ничего в этом не понимаю.
А это у меня... очень дорого.
Да? Хорошо.
Да.
У меня не было детства, я занимался спортом. Это стратегический инвестор. Артем Антонов экономил на обедах, чтобы покупать билеты в Лужники, так что любовь к клубу с самого раннего детства. Вы поняли, к какому. 692-й в начальной школе тратил деньги на аскорбинки и гематоген, а позже на квас и пончики на Останкинском пруду, позже на пиво и сигареты. Слушай, что за пончики на Останкинском пруду?
Меня больше гематоген смущает.
Почему?
Ой, фу, какая гадость.
Да? И что такое гематоген?
Это же какая-то застывшая бычья кровь там с ароматизатором шоколадным.
Какая
буквально
жесть.
Что-то такое, да.
Звучит чудовищно. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе
утро. Врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Доброе утро.
Вы разбередили мою душу. Я вспомнил, на что я тратил деньги 12 апреля 1961 года. Я был тогда 19-летним молодым студентом первого медицинского института. И вдруг кто-то ворвался, а мы сидели, как сейчас помню, на терапии, и кричат: «Наши космосы!» Мы все одели халаты белые, и это есть на кадрах, и пошли на Красную площадь. Может быть, если вы видите когда-то документальные кадры, там написано на халатах. Мы в космосе. А вечером мы сбросились по рублю и купили самые дешевые портвейны. Тогда, кстати, Георгий, был самый дешевый портвейн армянский. Очень с тех пор я его уважаю. И выпили за Гагарина и за этот счастливый день. И я, вы знаете, что предлагаю? У вас еще 2 недели до этого юбилея 60-летнего. Я не думал, что мы будем когда-то, и я доживу до этого. Вы знаете, сделайте такую программу. 3 минуты с Гагариным. А Жене я очень пожелаю. Пусть будет одна из русского языка, жаргон космический. Пусть летчики выступят и космонавты. До свидания.
Спасибо. 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 Ну, кстати, интересно. Вот у нас, например, на RT у нас будет стрим, посвященный Дню космонавтики, юбилею. Там будут как раз, вот просто к слову, если вдруг кого-то такая подобная история интересует, там как раз будут и космонавты, и с МКС мы должны будем тоже связаться, а тут должны будут в прямой эфир выйти. Поэтому, если вдруг вас это интересует, добро пожаловать.
Слушай, у нас, кстати, была такая тема, мы связывались с МКС в День космонавтики несколько лет подряд, потом...
Там же скучно.
Как-то надоело.
Мне иногда кажется, просто что они любят, ну, им делать нечего, там, да, о них поговорят.
Ну, слушай, Максим Сураев нам звонил из космоса даже однажды. Да? В программу, да. У него там не было прямого эфира, но каждый день мы отправляли программы «Радио говорит Москва» на орбиту. Класс, и они там переслушивали. Прикольно. И он звонил прямо оттуда. И, конечно же, наш ведущий Сергей Доренко не поверил сначала, что ему звонят из космоса, но это было прям офигительно. Не, ну, что может быть круче, чем когда тебе в эфир звонят из космоса?
Это правда, да.
Да. Так, я копил деньги, чтобы сделать подарок однокласснице, романтический Андрей нам пишет. Моя мама была знатным троллем, дарила на праздники мне деньги, а в случае нехватки забирала их у меня без отдачи. Суровые 90-е, пишет Близ Шенли.
Это рэкет?
Да, практически.
Буквально, да, 90-е.
Да, однозначно. 74-й Ирина говорит, что гематогены сейчас бывают в аптеке, для истощенных детей очень полезны, и не детей тоже. Да где же вы видели истощенных детей, кроме как в жутких новостях?
Гематоген, фу, да, он есть действительно в аптеках. Да как это можно есть? Нам в школах это давали. Я помню, было время, нам давали это в школах, в начальной. Знаешь, это что-то типа, я не знаю, обед это, не обед, это какая-то странная вот эта история бывает, когда в школе дают...
Завтрак, может быть.
Может, завтрак, но это не каша какая-нибудь, знаешь, это вот всегда какое-нибудь яблочко было, гематогенчик.
Перекус.
Да, кислородный коктейль, по-моему, как так это называлось? Не было у тебя такого?
Нет.
Это очень странная штука, это значит сок, обычный сок.
Так.
Либо яблочный, либо вишневый, ну вот просто из пакета, самый обычный сок. Чуть-чуть буквально на донышке этого сока.
Он взбитый и такая прям, как будто бы ты пьешь ничто.
Да, его вот взбивают, это получается целый пластиковый стаканчик пузырей со вкусом вишни, вишневого сока. Это называлось как типа кислородный коктейль.
Да.
Я помню, что на весь класс одной пачки сока хватало с лихвой. Но это я сейчас вздумываюсь, что это какая-то странная была просто экономия. Видимо, был прописан детям сок вишневый. Но вот таким образом просто на всех.
Но они торговали им в магазине еда или эпикюр, по всей видимости.
Эпикюр.
Чуть мое сердце.
Но
так оно и было.
Сейчас и выглядит как кидалова какая-то. Я думаю, не додали мне сок в школе.
Да, так оно все и было. Как-то так. Вот. Интересно, как в космосе виноград для вина давить, спрашивает Майлз, это возвращая нас к этой теме. Нет, они там не давили виноград для вина, они туда сразу отправили дорогущее винище по 5000 евро за бутылку. И проверили, что с ним случится. Как-то так.
А что случилось, кстати?
Оно старится там быстрее. Вот. А еще некоторые, значит, сомелье сказали, что да, изменился вкус, он стал иным.
Да, да. Конечно.
Ну, по этому поводу мы все знаем, по этому поводу нам уже Роальд Даль давным-давно написал рассказ, который называется «Вкус».
Сомелье, конечно, умеют, да.
Однозначно. Виталий Фили, значит, рассказывает про легендарную эту пончиковую. Так, ребята, давайте-ка возвращаемся к тому, на что вы тратили деньги. Вот Виталий Фили пишет. Я как-то особо не тратил деньги на воды, сухари и чипсы, честно, не хотелось. Я их копил, эти самые деньги, не воды, не сухари. Просто тупо копил, даже не помню, куда потратил. И потратил ли?
Не, ну я тоже определенно что-то копил. Но это, знаешь, это не вот...
Ой, Жор, все хватит. Твои накопления, мы уже все поняли.
Что, 500 рублей на сберкнижке?
Да, и потом не знаю, куда дел.
Это просто не то немножко. Вот то, о чем вы говорите. Ну, копил по 150 рублей. Я типа, в день не копил. Знаешь, вот эти вот. Мне давали в школу 150 рублей. Я очень хорошо это помню. Это было очень хорошо. На 150 рублей можно было гульнуть.
Ты прям в богатстве жил.
Да, да, да. Это можно было гульнуть. Но это когда? Это уже середина нулевых. Да?
Начало
десятых. Начало десятых. То есть,
ну, хорошо.
Но это все еще прям, вот прям красиво.
Да.
Но иногда было 100 рублей.
На зарплату была 20 тысяч рублей в начале десятых.
Ну, шикарная зарплата.
Неплохая, кстати.
Почти $1000.
Я тогда была очень, чувствовал себя очень богатой женщиной.
Ну, да-да-да.
Намного богаче, чем сейчас.
Слушай, 150 рублей, когда было, это, ну, все. Это ты можешь купить еще кому-нибудь баночку и сухари.
Да, и чувствовал себя просто богом. Самый был популярный мальчик в классе.
Да.
Тебе просто покупали друзей, Жор.
А, ну, нет, на следующий день просто могло быть так, что мама говорит, ну, я тебе вчера 150 дала.
Вот иди
больше
сегодня.
Больше тебе ничего не дам. И ты идешь, говоришь, ну, я тебе вчера купил. Купи мне, пожалуйста, сухарей и галстук. А этот, кому
побирался.
Ты купил, он обычно сжирал в два раза быстрее то, что он сам себе купил, и ничем не делился.
Я же говорю, тебе покупали друзей. Судя по сообщениям, вас слушают обжоры алкаши, пишет нам 420-й.
Да, они, и знаете, заядлые курильщики.
Да какие, так... какие ведущие, такие слушатели, что в самом деле. Мне в детстве не давали денег, только на день рождения. Как-то раз скопила 600 рублей и купила себе хомяка, пишет нам Мурка.
Это вот, я надеюсь, тоже к обжорам?
Наверное.
Жареный хомяк очень хорош поутру,
я не знаю.
Знаешь.
Да, Ирина тоже пишет. У меня в детстве не было денег, мне не давали. И поэтому сейчас в старости они меня тоже не интересуют. Ох.
Деньги?
Хорошо вам живется,
так оно,
Ирина.
Вот, вот в этом было все дело. Просто потому что по 150 давали.
Да, поэтому вот ты теперь только о деньгах и думаешь.
Угу,
все с тобой ясно. Будет ли сегодня рубрика анекдотов, спрашивает Майлз. А у нас уже она почти закончилась, да. Виталий Фили тоже.
Два
говорит,
часа
что...
рубрики анекдота было сегодня в эфире.
Да, что пытали, значит, его в детстве кислородным коктейлем. Как-то так это все было.
Кислородный коктейль. Ну, а это же... Я не увидел здесь никаких, значит, оправданий этой кидаловой. Мне кажется, ну это же разводка, да? Нас просто
думаю,
обманывали.
Да.
Ну
скорее
что
всего.
За кислородный коктейль?
Да-да-да. Я сейчас вспомнил, что однажды я была в зимнем лагере в школе, и там тоже была такая штука. Сейчас у меня прямо это четко...
Кислородный коктейль.
Да, четко картиночка.
Это какой-то
такой
обман...
пластиковый стаканчик такой.
Всесоюзного масштаба, да. Просто
всероссийского. Да, это уже все-таки в России было.
Неважно, еще не вечер. Что это такое? Что за кислородный коктейль? Сейчас, причем, я их не видел в школе. И там братья мне тоже не рассказывали. Походу, раскусили дети как-то, что... Уже,
или родители.
Или родители, да. Стали там... Уже могут себе позволить нормально пачку сока дать ребенку, что ли. Я не пойму. Что это такое?
Не знаю. Сейчас мы все-таки раскроем эту тему, я так чувствую. Можно провести, конечно, журналистское расследование.
Коктейльное МММ.
Да, так оно и было.
Да, это оно.
Бегали детьми, собирали бутылки, сдавали, покупали жгуты для рогаток и самострелов. Как тебе такой план?
Круто.
Денег...
Вот это клёво, это что-нибудь такого хотелось бы, конечно. У меня все скучно, какой-то галстук, знаешь, с сыром.
Да потому что ты пожрать
булка.
Только, Жора,
да.
Ты только про еду, а я про потрепаться, ты
сигареты
понимаешь?
Сигареты — это тоже скучно, ну, а вот это вот романтика.
Да, однозначно. Кислородный коктейль должен повышать кислород в крови, утверждает Телемакс. Что-то мне кажется,
Телемакс,
то, о чем мы говорим,
преподаете русский язык или математику, признавайтесь. Вы классный руководитель, да?
Да. А Близ Шенли пишет, я мало тратила на карманных денег на жвачки и чипсы, копила, и помню, как скопила на лазерную каску. В то время это было потрясающе круто.
Вот лазерная каска, да. Это еще звучит круто.
Да, хочешь, я принесу. Я купила кошке, она не играет.
Серьезно? Ты купил
да.
лазерную
каску?
Я на самом деле пошутил. Не звучит это круто. Зачем?
Да.
Ты купил лазерную каску.
Да.
21-й год,
кошки.
Господи.
Обращайся.
Евгения Фомина.
Георгий Бабаян. Пока-пока.
Счастливо.